Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
мне друг Сережа.
Восемь часов 39 минут, вторник, 5 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Настя, критерии допуска, значит, наших к Олимпиаде разрабатываются уже, и форма новая разрабатывается якобы. Стали известны критерии допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года. Зимние. Значит, дизайн новый разрабатывается, если позволишь. Начата разработка дизайна олимпийской сборной формы сборной без флага. СМИ стало известно о том, что Международный олимпийский комитет МОК поручил создать новую форму для сборной России. Без флага. Где бы то ни было на форме.
Вот это настоящий трансгуманизм, мне это нравится. Ведь мы на самом деле все люди, вот эти все разделения, это же так условно, все эти границы, флаги. Все давным-давно человечество уже пришло к унифицированной форме одежды. Никакой национальной одежды больше нет, ну, по большому счету. Ну, кроме там совсем уж...
Дальше хиппи. Это национальное?
Футболки, кроссовки, машины, компьютеры, телефоны. У всех все одинаково. Еда, курица, у всех одинаково. Какие могут быть вообще эти старые призраки чудовищные прошлого с костлявыми руками в виде национальных границ, гимнов и так далее? Нет этого ничего. Но тогда соревноваться не очень интересно, я согласна. Тогда нужно, получается,
Интенция обидеть. Если бы они сказали, русские передовые, они отказываются как трансгуманисты от флага, если бы они сказали, это был бы один подход.
Мы напишем на форме трансгуманизм. Люди мира и так далее. И утрем им нос. Да, никаких
встаньте,
нету. Ни русских, ни американцев.
Слышите, Таран со всех сторон. А, нет, это про другое. Это была песня, извините. Но там люди мира там в начале было.
Да.
Строчка «Люди мира». Ну, хорошо, слушай меня. Значит, смысл в интенции, Настя. Интенция обидеть.
Когда вас хотят обидеть, вы не обижайтесь. И все. Это очень просто, как это непонятно. Обида внутри человека же, он хочет обидеться, он обидится обязательно, сразу найдет в ваших словах, он даже не знает.
Мы с тобой две противоположности. Я ищу, на что бы обидеться, я такой очень взыскательный мастер упрека, а ты, наоборот, никогда ни на что не обижаешься по жизни. Ну вот научи нас.
Ну как это мы можем научить? Это очень просто. Вот я говорю, просто не нужно ждать, что тебя кто-то пытается обидеть, потому что всем, как бы тебе не было тяжело, знаете, это в интернете такая картинка ходит. Помни, всем абсолютно плевать вокруг на тебя. Ну, то есть не надо думать, что это шишка важная, которую все пытаются уязвить, обидеть и самоутвердиться за твой счет. На самом деле это абсолютно не имеет никакого значения. Только внутреннее самоощущение, что ты вот есть и хорошо.
Хорошо.
И все, больше
нас
ничего.
Обидят. Вы обидитесь? Давайте проголосуем.
Давайте.
Вот Настя не обижается. Вообще при жизни не обижается. Однажды я никогда не говорю в программе, что мне однажды в частном разговоре сказала. Помнишь, как тебя возможно обидеть, что тебя невозможно обидеть? Помнишь?
Это была такая... Я мало ли, что я там говорила.
Философическая фраза. Ну, так вот, слушай, значит, ну, я не буду сейчас ее приводить, если позволишь. Значит, хорошо, нас обидят по Олимпиаде, отнимут флаг, знамя, гимн, вообще все. И вы обидитесь, да, 134-21-35, Нет, 134, 21, 36. Главное, интенция. Нам говорят, это сделано. Вот посмотри. Ведь дело в месседже. Тебе дают, например, конфету, и вы обидитесь. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Тебе дают конфету, Настя.
Да.
И тебе говорят, мы даем тебе эту конфету в знак презрения. В знак презрения, Настя. Понимаешь? Вот Мишка на серии. Мы даем тебе в знак презрения. И ты... Что ты скажешь? Скажешь, не надо, зачем это? Я не понял.
Обижаться на это не нужно, нужно просто здесь, значит, нам не рады, надо встать, пойти, значит, в другое место.
Нет, а ты как бы поступил? Тебе говорят, мы даем тебе конфету в знак презрения. Ты, для тебя больше важен модуль или вектор? Вот объясни мне, модуль или вектор?
Ну, зависит от того, какая конфета.
Моя надо девочка.
Надо посмотреть.
Слива.
Если я никого не люблю, то тогда я уйду спокойно.
Да? А если любишь, это Рафаэлла, возьмешь и съешь. Возьмешь и съешь. Возьмешь и съешь. В знак презрения. Тебе говорят, мы даем тебе... То есть в каждом действии... Так, в каждом
Петров
действии...
хороший, Иванов хороший, ты молодец. А Аношка, значит, у нас, да, ставим 3-2 в уме. На, держи конфету. Так что...
На, держи конфету. Мы тебя презираем. За это даем тебе конфету. То есть для тебя важен модуль
это
или
значит,
вектор?
Это значит, нас допустили?
Я по не модулю дают конфету, а по вектору дают презрение. Я тебя спрашиваю. По модулю дают конфету, а по вектору презрение. Для меня важен вектор. Для меня важно отношение. Для тебя важен модуль. Тебе плевать на отношения. Я правильно понимаю?
Ну, в целом, да. Вот такая вещь текучая, эти отношения все.
Да, хорошо. Да. Нас попытаются обидеть, вероятно. Сегодня вечером в 21.30 будет пресс-конференция. И будет сказано, и скорее всего все указывает на то, что русских пустят в индивидуальном порядке очень немногих. Они в индивидуальном порядке должны будут написать заявление, что они собираются выступить в качестве индивидуальных спортсменов. Им дадут форму, которая никак не связана, то есть нигде не будет флага.
Вежливые люди. В любом магазине продается, я знаю, без нашивок.
Вежливые люди.
В подвале у нас тут есть рядом.
Да?
Да. Военная форма называется магазин.
Вежливые люди. Значит, они будут без флага, без гимна, без ничего.
Камуфляжи.
Они будут писать заявления индивидуальные. Их индивидуально допустят, вероятно, в этой самой вот форме, лишенной идентичности. Скажите, вы обидитесь, значит, 54% да, 46% нет. Поясните, пожалуйста, свою позицию. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро, Сергей.
Здрасте.
Андрей.
Да.
Конечно, это попытка заставить отречься.
Ну, в общем, да. Ну, в общем, да, символически, безусловно. Безусловно.
Да. Но есть такой у меня из жизни случай, если есть буквально 1.5 минуты.
Да, прошу вас.
Когда-то в советское время в пионерском лагере все мы там были. Мы втроем, три друга, разнесли актовый зал в пух и прах, включая рояль.
Это вам так казалось, наверняка. Ну ладно.
Нам, как наказание,
да.
Было такое. Весь отряд встал и высказал общее презрение под командованием вожатого. Да, все встали, ткнули нас пальцами и сказали «фу».
Да.
Наверное, это как-то вот выглядело. Но при этом вечером все равно все пришли к нам. Весь отряд, те, которые нам говорили «фу»,
да.
Да, пришли к нам и слушали наши там песни, гитару там, и так далее.
Да.
То есть все равно пришли к нам.
Я понимаю, значит, они не были согласны с компанией.
Но они это сделали.
Они это сделали, придерживая как бы какой-то символ, показывая символически, что они не придерживаются этой точки зрения, а делают вынужденно. В сущности, правильно? Они потом вечером вам показывают.
Да, да, да. Мы не обиделись на это. Мало того, мы долго смеялись, стоя на линейке перед всем лагерем.
Это все-таки здесь другой немножко случай. Ваш случай интересен и очень показателен. Но здесь случаи, когда искренне ненавидят, искренне презирают. Понимаете? 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Юрий, ну, смотрите, я как спортсмен, честно могу сказать, вот там да. Выступал про один Олимпиаде, а там на России, там, ну, как на мире удалось выступать, конечно,
да.
Конькам. Но, честно, я бы не поехал, не стал писать бы заявление от себя, даже как бы я не готовился на эту Олимпиаду.
А что вы делать стали? Стали бы тренером или что?
Ничего. На данный момент, допустим, я сейчас тоже тренирую, ну, да. Там и компания своя есть, там тренерское у меня хобби. Но никто бы из моих, как бы, спортсменов сейчас бы не поехал.
Кстати, вы гораздо лучше нас понимаете, что существуют некоторые жизненные циклы у спортсменов, они не могут до 60 выступать, да?
Конечно. Значит,
и вот, например, ему 30 годочков, да? И это, предположим, как он ощущает, последняя Олимпиада.
Но тут дело вопрос в том, что свое лицо сохранить. Вот в чем вопрос. Я, понимаете, ну, да. Я вот, например, в хоккее там выступал, понимаете, команда, да, на Кубке Харламова, да, ну, я, ну, как капитан сборной, я бы ее не вывел бы реально. Ну, просто не вывел.
Я понимаю, конечно, когда тебе...
И даже пусть это будет моя последняя Олимпиада, ну, я бы не стал терять лицо. Вот реально.
Согласен с вами, что оскорбление нанесено. И это вот, а Настя предлагает его не чувствовать. Не чувствовать, ходить
улыбаться. Ну, кто-то может не чувствовать, а я всю жизнь готовился выступать под российским флагом. Почему я это не должен делать?
Это правда, правда. Я тоже люблю, я люблю отношения. И очень люблю докапываться в отношениях. Я вообще такой тяжелый перец, Настенька. Тяжелый перец, понимаешь? Ну, ты знаешь, наверное. Ты чувствуешь это.
Догадываюсь.
Да? Догадываешься. Я такой тяжелый перец такой. Я просто асфальтоукладчиком езжу по каждому жесту. Я спрашиваю, что мог означать этот вздох? Что могло означать этот цоканье языком? И далее я развиваю, большую поэму пишу о том, что цоканье языком могло бы означать в ряде случаев и так далее. То есть я такой тяжелый перец, понимаешь? Поэтому я не этот самый, как этот вот, from my heart in Russian, in English. Я не такой, как Мутко, понимаешь? Я не могу так, что вот все в глаза, божья роса, я так не умею, понимаешь? Ну, не знаю. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей. У меня такое альтернативное, скажем, шуточное предложение.
Да.
Спортсменам, которые допустят до Олимпийских игр, значит, выступить под флагом Северной Кореи.
Ага. Так, развейте, пожалуйста.
Это конечно.
Все. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Виктор, Подмосковье.
Здравствуйте.
Я хочу поговорить про о судьях.
Давайте.
По поводу, смотрите, посмотрел вот этот трибунал международный МТБУ, я вот параллели просто провожу,
да.
По бывшей Югославии, когда вот этот Слободан,
да.
Фралик принял яд. Знаете, кто там судья?
Скажите.
Там озлобленные старые старикашки какие-то, знаете, извините за выражение.
Да, нет, лучше не выражайтесь, ага. Так, да. И что же, то есть вот... судьи не выражают, у вас не вызывают ощущение, что они авторитетны?
Да, понимаете, они не вызывают никакого авторитета.
Да,
вид вот, да. Старого слизняка.
Да.
Понимаете? Это...
Да.
А вот вы бы хотели, судьи? Чтобы там кто был? Молодые, упругие какие-то атлеты или кто?
Нормальные люди, с ориентацией с нормальной, понимаете?
Да.
Я увидел страх, вот когда принял пралик я, показали кадры судьи в очках. Вот.
Да.
Ужас, испуг.
Ужас.
Он просто забитый какой-то, загнобленный.
Нет, он испугался, что тут умрет просто. Так и случилось, кстати говоря.
Ну, случилось, да, конечно. Но это судьи, это просто старый какой-то режим, ненавистнический всего это... советского, российского, понимаете?
Это правда, это правда. А почему они ненавидят нас столько лет? Вот вы же советская и российская, значит, уже как минимум...
Потому что не нравилось, что половина Европы была по Варшавскому договору под нами.
Ага. А должно было нравиться?
Ну, понимаете, хотя бы нейтралитет какой-то пытаться сохранить.
Я понимаю. Хорошо. Я понял, что несимпатичные судьи. Судьи несимпатичные. И то же самое в Олимпийском комитете, полагает наш слушатель.
Это костлявые руки холодной войны до нас дотягиваются. Такой мерцающий образ СССР за нами, а они борются все еще с ним.
Я не знаю. Я думаю об этом. Мне тяжело, как это сказать, я все время вижу картину чуть сложнее. Все время вижу картину чуть сложнее. И от этого мне делается тяжело, понимаешь? Ну, хорошо, продолжим. Мои грезы, сложные мои грезы идут к чертовой матери. Давайте, лучше по делу, да, прошу. Да,
здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, есть масса спортсменов, в том числе и США, в Америке, которые вообще никогда не участвовали в Олимпиадах или участвовали единожды и совсем неудачно.
Да,
например, Уэйн Грецкий, например.
Да.
И никто, и все его не...
Да, но они самодостаточные. Они самодостаточные.
Вот. Поэтому, если мы будем самодостаточными,
а мы не будем.
Решим, что мы... Нет, если мы сейчас сами решим, что мы самодостаточны, в этом цирке, чтобы мы не участвовали. Цирк почему? Потому что эта система, она коррумпирована изначально, и мы были частью этой системы.
Да, абсолютно верно, согласен.
Да, и мы этот цирк поддерживали. Теперь этот цирк нас
облил по полной программе дерьмом, и наши функционеры пытаются теперь Путину рассказать, что они как-то договорятся, что, может быть, можно вранье, было бы признать доклад. Вы понимаете, что доклад о государственной поддержке допинга. Вот они теперь крутятся и думают, как же так его признать, чтобы...
Скажите, ну а как стать самодостаточными? Вот вы сказали принципиально важную вещь. А Америка, это как бы планета Америка. Вот там есть, например, даже виды спорта, которые только американские.
У которых не... В принципе, они не интересуют другие...
Другие
виды спорта, они сами на себя смотрят. Но смысл какой?
Около 5 миллионов человек, я вам предупреждаю, около 5 миллионов человек стреляют из блочных луков. Знаете, блочные луки. Значит, не олимпийские, а блочные. Около 5 миллионов человек. В гробу видали олимпиады, в гробу видали, ничего их не интересует, стреляют на конкурс.
Но тем не менее для США олимпиада важна. Но не только США, но важна. Очень важна. Но смысл какой? Нас был очень всегда сильный хоккей. Вот, ну, сильный, участвовали мы на олимпиаде, не участвовали.
Это правда.
Участвовали НХЛовцы. Вот мы не участвовали пока ни на каких, как бы никто не знал. Мы вдруг поехали и начали у всех выигрывать. В том числе и там в 72-м году у канадцев выиграли первый же матч суперсерии.
Да.
Смысл какой? Вот сейчас вот эта порочная система, она уже растоптала плоды нашей победы в Сочи. У нас уже отняли Олимпиаду в Сочи. Уже вот. Если мы вернемся в 2014 год, то мы поймем, что никакой Олимпиады в Сочи у нас нет. Мы проиграли все. У нас все отняли.
А мы сейчас уже на 5-м месте по медалям, да? На 5-м.
Уже все. Мы уже утираемся. У нас отнимут остальные медали. У нас ведь не отнимают, смотрите, какие медали. Фигуристов и... И никто не говорит про хоккеистов. Почему? Потому что хоккеистов вообще не проверяют на допинг. Потому что там участвовали НХЛовцы, их никак не проверяют.
Ага.
И фигуристов, потому что это принципиально важно. Вот две дисциплины, которые легитимизируют вообще Олимпийские игры зимние. Вот то, чтобы мы там участвовали. Если мы не будем участвовать либо фигуристами, либо хоккеистами, ну, либо теми и теми, это получится неполноценное как бы соревнование. Приедут все равно, что чемпионат Европы, они там, или там Северной Америки.
Ну, да.
Они посоревнуются между собой. Да, и это... Для самих спортсменов.
Но вы сказали исключительно важную вещь. Я вот хочу к ней вернуться. Мы должны быть самодостаточными. Вот, Настя, давай подумаем, что нам мешает быть самодостаточными. Почему мы вообще в течение многих веков, многих, да, мы не самодостаточны?
Потому что человечество – это один вид.
Нет.
И соревноваться внутри собственной стаи не очень интересно, а хочется.
Не поэтому. Русские ищут признание вовне. В Африке, в Нуару, Тувалу, вот признали они что-то. Вот мы об этом говорим, что там Тувалу...
Но мы знаем, чем это заканчивается.
Значит, мы ищем всегда признание вовне. Советский Союз искал признание вовне. Советский Союз — это в известной степени провинциальность. Конечно. Это провинциальность, потому что это провинциальное сознание.
Заведомо проигрышная позиция.
Если нас, потому что мы такая деревенская красавица, которая... готова, вероятно, общество готово к ее замужеству с трактористом. Помнишь, прекрасно, полюбила тракториста, один раз ему дала, ацетоном сиськи мыла и так далее.
Значит, а дальше что?
И соляркою мочилась. Вот, значит, то есть, как бы мы деревенская красавица, которая готова замуж за тракториста, уже готова. Но она думает, что ее полюбит Брэд Питт какой-нибудь или еще кто-то там.
Цветом. А он все по своей Анжелинке сохнет.
А вот он никак. Да. И вот, понимаешь, мы все время ищем признание извне. Почему? Зачем? Может быть, этого не надо делать. Понимаешь? Нам все время важно. Советский Союз искал, заискивая признание вовне. Там, международный пролетариат, там, какое-нибудь племени, кумба-юмба признал Советский Союз. Ну, зачем это? Для чего? До Советского Союза мы постоянно искали признание вовне. Ну, потому что нами правили цари-иностранцы. Нами правили немецкие цари, Романовы, немцы. И они, безусловно, не чувствовали своего родства, с моей точки зрения, со страной. Они чувствовали свое родство с Европой. Ну, поскольку они сами немцы были, Романовы, то они чувствовали, они как бы играли с Европой. У них был диалог с Европой, со своей родной Европой, а не с неродной, чужой Россией, да, которую они притворно, с моей точки зрения, любили. притворно. Ну вот, значит, я думаю, что в этом, в этой связи, но мы уже несколько веков ищем признание вовне. Может быть, нам начать играть самим, самим собой как-то, а?
Ну, профессионального роста это не поспособствует.
Знаете,
это
как бы Америка, любой обмен Америка очень большая там, страна. Достижениями. Америка очень большая страна. Да. Она более чем в два раза больше нас. Больше, чем в два раза больше. Америка.
Да.
Но Америка находит все силы играть в какие-то американские игры, которых они вообще в гробу видали, как Олимпиаду, так и всевозможные международные организации вообще в принципе не знают. Понимаешь? Вот, например, посол новый Соединенных Штатов, он из Юты. Да? Угу. Вот Юта производит великолепные, абсолютно блистательные луки, блочные луки Хойт. Делаются в Солт-Лейк-Сити. Очень, очень хорошие луки Хойт. У меня есть такой. Значит, вот они делают их, да? И они соревнуются. И ни одна страна в мире, ни одна, даже Канада, близко не подходила к их результатам. Близко не подходила. Ну, их это, они счастливы абсолютно. Никакой Олимпиады нет по этим лукам, компаундам. Нет. И все, и они спокойно... А их это не чешет совершенно. То есть они самодостаточны, американцы, а мы нет. Ладно, в движение.
Подъем. В движении.
Ребята, утро начинается тревожно, так же, как и вчера. Ну, вчера, правда, в это время было 8 баллов, сейчас 7 баллов. Город нехорош. Значит, я не буду перечислять, скажите вы мне, где вы едете, что вы видите. 7373948. Где едете, что видите? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, доброе. Здравствуйте. Мы еще про самодостаточность.
Нет, я умоляю, уже в движении. Где вы?
Простите, пожалуйста.
Да ничего страшного, ничего страшного. Ребят, да и к тому же время приспело уже новостя.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, Гранёнов Сережа.
Девять часов пять минут, вторник, 5 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Доренко, значит... доброе утро.
Кто?
Сергей Доренко.
А, мне показалось, доброе утро, что ты старушечка. Старушечка.
Захотелось.
Мы потом завтра, потому что сегодня в 21.30 будет пресс-конференция. И сегодня в 21.30 мы узнаем, наконец, что с нами решили. И мы тогда завтра возольем соплю уже настоящую. Соплю такую раскрутим, большую.
Да. Да. Ну, а сегодня... либо мы будем успокаиваться, знаете, как ребенок, который после истерики еще иногда, знаете, нервные циклы, они же не сразу успокоился, потом опять по новому кругу идет. Знаете, да? Так... вот так вот начинается. Ты думаешь, уже все, а сейчас еще раз надо успокаивать.
Надо пройти катарсис.
Либо полностью как-то вот...
Надо пройти и успокоиться.
Да, и все.
А вот вопрос, можно у тебя? Извини, да. я продолжаю до известной степени обсуждения. Значит, вот после успокоения ты успокаиваешься, но ты же уже не та?
Время-то оно все лечит.
Нет, не лечит, нет.
Какое-то время не та, конечно.
Иная.
Конечно,
ты иная.
Какое-то время, да.
Нет, твоя стартовая площадка, новая стартовая площадка, она иная, и ты другой человек. Вот после того, как с тобой произошла обида, какая-то обида серьезная, да? Значит, ты ее снесла.
Да, обиду. Да, пережила.
Нет, тело, и снесла. Угу. А ты начала улыбаться после слез. Вот был крик, страшный крик, там катание по полу, еще что-то. Потом ты встала, все еще продолжала рыдать, всхлипывать. И потом я вижу, как через всхлипывание твой рот начинает улыбаться, уголки рта начинают улыбаться. Ты улыбаешься, и тебе как бы даже немножко неловко.
Начинаешь заниматься новым делом, да.
Да-да-да, ты вдруг... Нет, ты обычно занимаешься никчемным делом. Так же, как петух или курица начинают от волнения клевать камушки, как будто им это интересно, на самом деле неинтересно. А вот, ты начинаешь вдруг протирать стол, хватаешь тряпку, что ж вот здесь давно надо вытереть. То есть начинаешь как бы придумывать себе дело какое-то, которое...
дальше, по прошествии многих лет, я думаю, может быть, я действительно была не права. Надо было не делать чего-то, наоборот, сделать по-другому.
А мой вопрос заключается в другом. Да. Ты другая? Ты приняла более низкую социальную позицию, вот после того, как ты стерпела обиду. Ты другая или нет? Я тебя спрашиваю. Смотри. В маленьких закрытых коллективах, в тюрьме.
Да, статус может меняться.
Ты поменяешь статус. Если ты стерпишь обиду...
Может ли поменяться
статус? Нет, слышишь, отревешь. Начнешь улыбаться, и эта улыбка, кроме прочего, будет означать приятие статуса. Ты примешь свой новый, более низкий статус. Ты его примешь? Ну, жить-то надо. Хорошо. Нет, слышишь? Жить-то надо. Ну что, убийца, что ли? Значит, жить-то надо, тебя опустили. И ты приняла свой новый статус. Если по статусу, я не имею в виду опустили, в смысле изнасиловали, а опустили, понятно, да? По статусу. Снизили, твой статус снизили. И вот эта твоя улыбка уголками губ в конце истерики, она означает, что ты приняла статус.
Может быть, но потом, на самом деле, он же почему-то получился, а потом, если вдруг все узнают, что я умею что-то такое, чего никто больше не умеет... Или знаю что-то такое, чего никто больше не знает, то мой
статус... Ты становишься ремесленником.
Нет, совершенно не обязательно. Мой статус может вообще настолько измениться, если я умею делать шунтирование там сердца, допустим, оказывается...
Ты ошибаешься.
И там мне будет стоять очередь из
страждущих. Ты очень сильно ошибаешься.
И все будут просить меня сделать это шунтирование, кому надо, за родственников просить. И очередь.
Ты сильно ошибаешься. Знаешь, почему ты ошибаешься? Почему? Потому что ты вообще женщина. Это первое, конечно, твой фолт, твой большой прокол. И второе, ты женщина, а для женщины вообще типично не способность...
Я-то думала, у нас абстрактный какой-то пример.
Хорошо, абстрактный, давай вернемся без женщин. Значит, ты человек, который хочет мастерством, а мы уже в тюремную камеру с тобой нарисовали, значит, там есть какой-то человек один, грамотей, который всем пишет жалобы.
Например?
Адвокат.
Да.
Значит, он умеет писать жалобы. Или он близок к адвокатам, или он вообще, говорят, сказать, там изучает кодексы и так далее, да? И он умеет писать жалобы. И тогда к нему действительно выстраивается очередь заключенных, которые просят его, слышишь, грамотей, помоги мне здесь.
Начинают заискивать.
Да. Тащут что-то вкусненькое, печенье, чаечек там что-то. Угу. Напиши. Но он все равно, будучи специалистом и высочайше позиционированным специалистом, в иерархии не будет князем. Он будет специалистом, как в Средневековье.
Точно не опущен.
Он будет большим специалистом, как в Средневековье ювелир князя. Но князем ему не быть.
Ну, князем же не все становятся.
Князем ему не быть. Понимаешь, в чем дело?
О чем речь идет? О том, чтобы стать князем?
Есть прямая вертикаль. Во всех отношениях есть прямая вертикаль. Прямая. Вот начальник, а вот раб, в конце. Там совершенно раб, лишенный, деклассированный и так далее. Значит, и так далее. А есть специалисты. Есть водопроводчик, который идет к князю, и князь, в общем, сказать, там бурчит что-то, вот здесь бы надо поправить. Понимаешь, да? А тут делает угрюмое лицо. То есть есть специалисты, которые... И для князя они специалисты. Но этот специалист не князь. Поэтому, если ты улыбнулась и приняла оскорбление, ты, мать, приняла более низкий статус.
А мы что, в князе собрались?
Мы бы хотели быть князьями. Да, да.
А как же мы допустили такую ситуацию, когда нас кто-то унизил? Как мы допустили?
Мы не знаем, почему мы допустили. Почему мы допустили?
Как это так получилось? Потому что мы немножко облажались.
Но мы допустили. Ну, так или иначе, мы допустили.
Это было все неправда? Нас оговорили, или мы действительно что-то такое сделали?
Не имеет значения. Я предлагаю считать точкой ноль каждую данную секунду. Я вчера об этом говорил, и сейчас об этом говорю. Я предлагаю считать точкой отсчета каждую данную секунду. То есть вообще отказаться от прошлого. Вообще отказаться от прошлого. Понимаешь? Вот
да.
Послушай меня. И в отношениях так тоже.
Это очень удобно. Можно делать все, что хочешь.
Да,
сразу
делать все, что
все грехи прощаются, абсолютно, как бы едем абсолютно дальше. Да.
Из каждой данной точки стремимся вверх, условно говоря. Понимаешь? Из каждой данной точки стремимся вверх. Условный вверх. Значит, если это так, то копаясь в прошлом, мы, собственно говоря, застреваем. А у нас, например, так сказать, а предположим, что это ситуация, когда мы заблудились в пещере, и у нас в баллоне осталось 60 атмосфер. Понимаешь, ты ушла на 200, у тебя в баллоне было 200 атмосфер, да, ушла 200 бар, слышишь? А ты должна прийти на safety stop на 50, ну, на 30, на худой конец. А у тебя осталось 60, и ты в пещере, в темноте, в дайвинге. И ты точно понимаешь, что ты ничего не понимаешь. А 60 маловато. А ты, если бы ты понимала, где ты, то, может быть, и 60 нормально. А ты же не понимаешь. И вот поэтому копаться в прошлом... А ты говоришь мне, давайте сядем, товарищи, скрестим ноги там в пещере прямо, под водой. Скрестим ноги и попытаемся анализировать. Мать, что анализировать? Мать, спасаться надо. Значит, поэтому движение должно быть только вверх. Движение должно быть... Только правильное, только гениальное. Каждый шаг должен быть гениальным. Потому что 60 атмосфер осталось, мать, и мы не знаем, где дорога. Мы ее не знаем. Понимаешь? Значит, надо действовать безошибочно, спонтанно, гениально. И нехрена рассуждать.
Нужно еще трезво оценивать свои возможности, да, по поводу княжества.
И нехрена рассуждать. Надо аккуратно, быстро, гениально идти правильным путем. Понимаешь? С этой данной точки. Вот с этой данной точки. С этой данной точки гениальный путь какой? Обижаться?
Обижаться — это путь никуда.
Я тебе объясню. Значит, путей несколько, смотри. Обижаться — это нормальный путь, кстати. Второй путь — это обижаться и становиться самодостаточными. Третий путь — обижаться, глотать обиду, принимать новый, более низкий статус и начинать встраиваться. Ну, встраиваться в общую колонну. Ну, люди идут, и мы пошли. А что? Куда идут они? Ну, куда-то же хорошее место. Они же плохое не пойдут. Ну, давайте и мы пойдем. Ну, знаете, только ваше место не во главе колонны, а вот где-то. Ну, хорошо, ничего страшного. Но мы потом потихонечку перестроимся там, внутри уже колонны. Понимаешь? И так далее. То есть разные есть варианты действий. Завтра все обсудим. Настенька. Договорились, что завтра? Договорились? Да. Поехали. И что? В Крыму появится первая криптоплощадка. В Севастополе. Российская ассоциация криптовалюты и блокчейна совместно с компанией Constant Solutions Plus намерена внедрить в Севастополе инвестпроект по созданию первой на полуострове криптоплощадки.
Это в смысле там электроэнергии, это снабжение у них все, ну, в смысле, в Крыму-то там, я помню, была проблема.
Это криптоплощадка, это не майнинг.
Что это такое?
Не майнинг, это биржа, они имеют в виду биржу, конечно.
А разве она не...
Не майнит, она не майнит, ей нафиг не нужно электричество.
Она разве привязана к какому-то географическому месту должна быть?
Ну, теоретически, да.
Я прошу прощения.
Ну, теоретически,
зачем? Это же в онлайне все делается, нет?
Это все делается в онлайне.
Да.
Но маленькая какая-то конторка где-то сидит. Она в какой-то Калифорнии где-то заседает или в Германии. В основном в Америке. Но есть, да, которые сидят в Германии, там, кстати, одна-две, понимаешь? Есть одна биржа, вот такая из известных, в Израиле, но она не рекомендуется большинством, потому что там 6% они берут за операцию. 6%.
Очень, это много.
Очень дорого, да-да-да. Значит, ну, а американские берут 1.
Сколько будет брать?
1,5. Я думаю, что в Севастополе будет мало брать.
Вы пойдете туда?
Покупать? В Севастополь?
Да.
Нет.
Ни за что. Да?
Нет.
Почему?
Нет.
Нет доверия к князю.
Нет доверия к тому, что это не шутка. Нет доверия к искренней любви к деньгам. Я вот точно знаю, что калифорнийские площадки любят деньги. Я точно. Я их не подозреваю больше ни в чем. Они полны любви к деньгам. Я уверен, что израильская площадка любит деньги. И все, и все. Она просто тупо любит деньги. Все, понимаешь? А вот севастопольская, она... Я не знаю. Я...
Очень странно, она физически далеко от Москвы.
Не знаю.
То есть кто туда и когда дойдет из пляжных...
Кто она захочет, потом не захочет, потом перекрутит, потом какой-нибудь депутат Милонов приедет в Севастополь, что-то сделает. Да ну их нафиг. Я не хочу. Нет, ну я умный, а? Нема грошей, товарищи. Какие биткоины? Нема грошей. Так, ладно. Что такое? Подожди, мы с тобой дефибрилляторы должны обсудить. Дефибрилляторы. Значит, смотри. Сердечников спасут на месте. Вот что мне нравится. Вот это мне нравится. На стадионах, в метро и вузах установят дефибрилляторы. Угу. Понимаешь? В аэропортах, на железнодорожных вокзалах, станциях метрополитена, всюду, 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 в учебных заведениях, школах, местах массового скопления людей, может быть, в вагонах метро хорошо бы тоже, могут появиться внешние дефибрилляторы и устройства для экстренной помощи человеку при нарушении работы сердца. Это как вот мистер Бин, когда он был мистер Бин in America, когда он был в это самое, он дефибриллятором девочку, помнишь, он себя ее вылечил? Идея широкого использования автоматических наружных дефибрилляторов в местах массового скопления людей принадлежит Минпромторгу России. Разработкой соответствующей программы занимался экспертный совет по развитию биотехнологий фармацевтической медицинской промышленности. Российская газета пишет об этом, орган правительства Российской Федерации. Основными потребителями дефибрилляторов сегодня считаются скорее станции скорой помощи. А надо, чтобы дефибрилляторы были вообще везде. Везде. Знаешь, для чего это нужно?
Еще.
Для пыток.
Для пыток.
Да, я бы начал с полиции. Полицию оборудовал дефибрилляторами.
Конечно.
Полицию. Тебе дают по ягодицам двумя этими штуками. Ты дышишь! Ты такой... Они говорят, это, ну... Повернитесь.
А мы вас полечим.
Сейчас мы вас полечим. Дефибриллятор — это же разряд тока.
Ну вот...
Ты понимаешь это или нет?
Насколько это действительно... Но, Сергей, давайте
серьезно. Пусть позвонит тот, кого били дефибриллятором. Слушайте, товарищи, я предлагаю использовать их для пыток. Очень важно. Для пыток. И еще, знаешь ли, для ухаживания. Если тебе понравилась девочка какая-то в метро и так далее.
Можно себе сделать.
Можно ей сделать. Нет, ей сделать.
Нет, зачем ей? Надо себе сделать и успокоиться. Это, если понравилось. Просто ведь смертность...
Вас били дефибриллятором, товарищи.
На первом месте.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
От этих заболеваний.
Здравствуйте. Что такое, я не пойму. Эх, черт, Денис из Самары звонит, он, между прочим, хирург и так далее. Мы надеялись. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Здравствуйте. Его били дефибриллятором, он звонит поэтому, но говорить не может. Понимаешь, что в чем дело? Его стукнули, он говорить не может. Он... Так. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да,
здравствуйте. Это Игорь.
Да, Игорь.
Значит, у меня был пароксизм мерцания трепетания предсердий. Ну, пароксизм, вы сами знаете, это припадок. Это когда сердце начинает биться не 60 раз в минуту, а
180. 400. А 400?
Да, то есть, да, ну, волокна начинают биться не симфазно, а разнофазно. И получается, что на третьи сутки образуются везде тромбы. Вот. И поэтому это надо как бы сразу пресекать. Во-первых, это не чувствуется. То есть как бы слегка грудь болит. Вот Чуркин из-за чего умер? Он из-за этого и умер. Так вот, значит, методы выведения вот этого из этого пароксизма мерцания трепетания есть химические, то есть капельницы вешают.
Да.
А если не помогает, дефибрилляторами. Но только там не дефибрилляторами, там более крутые дефибрилляторы. Там более высокая энергия.
Они как бы ритм задают, да?
Да. Нет. Сейчас я вам объясню ситуацию.
Давайте.
Они как? Они не, вот, не такие круги, а как утюги. И да. Когда я проснулся, у меня было два ожога. Значит, они просто останавливают сердце.
Мамочка!
Ну, это нормально.
А потом, запускают
нормально, запускают,
потому что оно ж трепетается. Вот чтобы он не трепетался, его остановили.
Да.
Вот, а потом запустили нормальным ритмом.
И
поэтому
делали... Легче молотком по темечку.
Нет.
Да, да. Делали мне это в ЦКБ на Тимошенко 15, ой, Концево.
Что вот. Творят? Так, это адрес крематория, вы перепутали, это же крематорий там.
Не, вы это... что, там первый корпус очень хорошо.
Да. А, да?
Там, после того, как Борис Николаевич Ельцин там делал шунтирование, там все поменяли, вся аппаратура нормальная.
Ну, сейчас все нормально.
Да.
Дай вам Бог здоровья, вот, здоровья, и... вам здоровья. Алло, Денис, здрасте. Ну что, как? Денис, вы у нас мистический. Он мистический, потому что он звонит с одного и того же телефона в двух местах. Алло, здравствуйте, Денис, слушаю.
Алло, здравствуйте. Ну, я что могу сказать?
Вас били или вы били? Скажите, вы били, да, Рика?
Нет, ну, я-то бил. Вопрос в том, что с каждым дефибриллятором, который повесят там в метро, нужно сажать тогда хирурга.
А почему?
Ну, а потому что причины разные бывают. Человеку стало плохо, у него может быть инсульт.
А мы его шарах!
А может быть инфаркт. А инфаркт тоже не надо дефибриллятора совершенно. Это нужно различать. Если тахикардия пошла, там...
У нас научите быстренькому, чтобы мы различали.
Ну, давайте, вот все-таки, а? Вот если я, например, возьму человека, а у него инсульт пока, да, все равно он сопротивляться не может, и шарахну в две ноги, например, в коленке, то что с ним будет?
Ну, он умрет. Что будет, он умрет.
В коленке даже? Коленки-то чего, нормально?
А зачем в коленке?
Ему нельзя. Кстати, ну, коленки не надо. Нам надо в район... Это, он на сердце вообще-то рассчитан. Зачем в коленке? Нет, это... Ну, тем более, действительно, если не знающий человек, он шарахнет в коленке. И, по крайней мере, безболезненная смерть будет.
Я предлагаю вам обсудить два вопроса. Уж извините. Меня интересует дефибриллятор как способ пыток, если в полиции поставите пытать. Если в плечи, например, или в виски лупить и так далее.
Нет, ну это можно использовать в качестве пыток, это можно использовать, можно, да? Если снизить разряд и так слегка.
Пытать,
можно, конечно.
Да, можно. И второе, это способ заигрывания. Если вот женщина понравится, взять ее, долбануть дефибриллятором.
В задницу.
Я и говорю, вот, простите, но вы просто снимаете с языка, конечно.
Да идиотическая идея, вы понимаете, это все должно быть под контролем врача,
Она что испытает? Что она испытает? Вот это же молния пойдет через ягодицу к другой ягодице.
Я вам скажу, что она испытает. Да. Приятная тряска, некоторое слюновыделение и обмочится.
Ага. Это не входило в мои планы.
Это идиотический, конечно.
Смотрите. Товарищи, всюду развесят дефибрилляторы. Вы понимаете, какой простор для творчества? Значит, мы можем делать, что захотим, понимаете? 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, слушаю вас. Че, Настя говорит?
Нам тут пишет наш Кирилл Калистратов, да. Что современные дефибрилляторы сами могут проводить диагностику и дают разряд тогда, когда это необходимо. Ну, то есть вы прикладываете, они, наверное, чувствуют, я так понимаю, там, все ли в порядке с биением.
Сразу или через какое-то все-таки несколько секунд?
Я думаю, ну 5 секунд он анализирует, а потом дает разряд. Подождешь, либо да, либо нет. Чего тут?
А, он может сердечный реестр...
Ну, что там анализаторы, господи, приложил, они, да, наверное, там слышат.
Надо все равно знать, куда приложить, извини.
А вы что, не фильмов, что ли, американских не видели?
Я смотрел про мистера Бина.
Доктор Хауса не смотрели.
Про мистера Бина. Он случайно упал на девочку с дефибриллятором в руках и долбанул ее так, что сам отлетел. И она очнулась. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Слышишь, у меня таинственность что-то происходит с телефоном, таинственное. Не знаю, может быть, нам что-нибудь довключить, может быть, что-то недовключено. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здрасте.
Сергей, Настя.
Здрасте.
Ну, знаете, у меня жена с медицинским образованием и отец, да, врач. Ну, все-таки дефибриллятор требует определенных медицинских познаний, скажем так.
Да.
Туда надо будет и человека поставить... обученного, скажем так.
Сюда человек. Вот хочется избавиться от людей, а все время...
Ну, если как сказать, существует такая теория заговоров,
да,
о том, что излишки человечества пытаются убрать, скажем так,
да,
и оставить там золотой миллиард, по-моему.
Да. Нет, на кто-то нужен чистить унитазы, все равно кто-то должен. А Максим Сураев нам звонит. Максим, здравствуйте.
Да, добрый
здравствуйте,
день.
Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, а вас наверняка били...
Нет.
А я думал, это может быть испытание. Вдруг инопланетяне или все что-то такое?
Нет, послушайте, я могу рассказать то, что, вот, допустим, у американцев как это устроено, у них, да, все это развешано везде, и в магазинах, и в НАСА, и в общественных организациях.
Да.
То есть такой курс, который называется CPR, ну, то есть это тот необходимый минимум знаний, который должен, о котором должен обладать человек, если, допустим, ну, ты проходишь, да, кому-то стало плохо. И ты должен оказать ему медицинскую помощь.
Да.
И этому, в принципе, обучают практически всех граждан.
Угу.
Вот. И, соответственно, одним из условий для того, чтобы, там, допустим, восстановить то же самое работу там, сердца,
угу,
да, вот этот дефибриллятор, причем он анализирует, то есть если у тебя есть там пульс, то он никогда не позволит тебе, и он сам не даст этот разряд.
А, то есть он должен несколько секунд как бы сначала свои сенсоры подключаются и несколько секунд анализируют сущность.
Да, там просто такие, как лейкопластырь, ставятся на грудь человеку.
Контакты.
Знаю, датчики, контакты. То есть там картиночка, там все элементарно, очень просто делается, но это позволяет спасти человеческую жизнь. Я не знаю, как надолго и как глубоко вот будет внедрять у нас эту систему, но, допустим, в Америке это работает, в Европе это работает, и много очень жизней спасено.
Я вам скажу, что давным-давно в Лиллехаммере была Олимпиада. И Дима Киселев, вот которого передача на России, Дима Киселев, Дмитрий Киселев, он на BMW 525 или 523, сейчас не помню, попал в ущелье. То есть он ехал на хорошей скорости, попал на снег там утоптанный и улетел в ущелье, значит, на Бэхе. Сколько-то десятков метров пролетел и оказался в этом самом. И он говорит, что когда он пришел в себя, вот он первое, что услышал, там, ну, прошло несколько минут, это вертолет. То есть, конечно, если быстро прибывать на место, как это бывает в Норвегии или как в Штатах это бывает, и вдобавок умным людям, и вдобавок обученным, то смертей будет меньше. Но Диму спасли, да. Диму спасли.
Ну, вы знаете, я говорю, то, что вот этот вот, который курс экстренной, так скажем, помощи, это действительно, это несложно. Это действительно нормальный, обыкновенный человек может это пройти, и если это будет внедрено у нас в обществе,
то
это будет очень хорошо.
И спасибо. Много жизней спасут. Спасибо вам большое, правда. Спасибо большое. Дима, я вообще говорю о помощи. Помощь должна приходить быстро. Да. И вот Дима Киселев мне рассказывал, как он из Лиллехаммера ехал. Он уже в Хельсинки сидел, Дима. А в Лиллехаммер ездил как корреспондентом. И он улетел в ущелье, его спасли норвежцы. Он говорит, ну, что-то 8 минут, что ли, прошло, как прилетел вертолет. Ну, вертолет, не помню, я сейчас не помню. Дима лучше скажет, если он свой. Но как-то очень быстро прилетел вертолет. 9:30. Все ужасно боятся нарушить закон. И я ужасно боюсь нарушить закон. Поэтому Коммерсант пишет в заголовке: «Ведомости сообщили». Сколько военных, российских военных умерло в 12-16 годах? Видишь, все как бы отмазываются. А да. Я, Настя, сообщаю, что Коммерсант сообщил, что ведомости сообщили.
А мы что?
Мы не сообщаем такого. Мы не сообщаем. Мы сообщаем, что Коммерсант сообщает, что ведомости сообщают.
Ведомости?
Вот так. Съели? Вот так.
Значит, ничего что? Не боятся эти ведомости.
Ведомости отважные. Они принадлежат семье Кудрявцева и так далее. Да. В октябре страховая компания «Согаз» выиграла тендер на страхование российских военнослужащих. Вот сейчас. А в дополнение к извещению о проведении конкурса было опубликовано приложение, в котором приводятся дополнительные сведения для участников тендера. То есть я так понимаю, что это есть... Министерство обороны опубликовало. То есть Министерство обороны само про себя все опубликовало. Которое, может быть, и секретное, фиг знает. Содержится, значит, в документах содержится информация о том, сколько российских военных умерло за последние 5 лет. Сообщают ведомости. Но мы читаем это в Коммерсанте. Согласно этим данным, в 2012 году умерло 630 военнослужащих. Ну, это разные-разные люди, разные.
Да.
Кто-то умер.
Кому-то девушка написала, да?
По-разному. Нет. Ну, там солдат полез на столб что-то поправлять в электричестве, электричеством долбануло. Ну, там вот такие вещи, понимаешь? Очень много. Потом эти автокатастрофы в автомобиле.
А что там в Сирии?
Нет, тебе еще раз скажу. Ну, 12-й год. 12-й, какая Сирия? Господи.
Ничего, нет.
630, нет. Послушай меня. 630 в 12-м году. В 12-м году. Оно же есть, там гражданская война идет, все. С апреля месяца, но наших там нет. Значит, 630. В 13-м году 596. А в 14-м году 790, получается, на 190 больше. Ну, на 194 больше. Это 14-й год, это может быть вот эти все котлы там, Иловайск, какие-то котлы. В 15-м году 626. В 16-м году 394. То есть возвращается на 400. Как бы назад отъезжает. Ну и так далее. Там болезни, убийства, самоубийства, аварии, несчастные случаи, боевые потери. Все вместе. Понимаешь? Скажи, пожалуйста. Ну, значит, мы знаем, что Путин, президент Путин, внес изменения в перечень сведений, относящихся к гостайне. В 15-м году. В 15-м году. Потери Минобороны в мирное время, во время спецопераций, секрет, гостайна. Поэтому мы не говорим, мы не можем говорить,
почему что это... Почему это надо держать в тайне?
Потому что это спецоперация.
Так она же уже прошла.
Не знаю. Настя, не, нет, мне просто не путай интересно. Меня, Настя. Все, Настя. Не буду, я не считаю, буду. Значит, так, чем больше тайны, тем лучше, мне кажется. Нет? Ну, я по-русски
мыслю. Да и о самих спецоперациях тоже.
Лучше не говорить никому знать. Ничего. Лучше да. Ничего не говорить, потому что это одна головная боль. Все, или что-нибудь проболтаешься, ну нафиг. Хорошо. Значит, в любом случае все анализируют, что в 15-м году, прости меня, в 16-м 393 всего, 393. А, например, в 14-м 790. И это похоже как, ну, если бы в два раза. Понятно, да? Да. Но это и есть в два раза.
Да.
В два раза больше в 14-м году умерших. Ну и фиг знает. Вот, начинается...
Но наших же военных не было там нигде.
Нигде никогда. Не было. Ну, там может, они чаще автомобильные, чаще автомобильные... Там... Нет, чаще были автомобильные аварии какие-то чаще были.
Чаще, да.
Может быть, что-то такое. Хватит плеваться ядом. Все спокойно. Значит, на самом деле там Вагнер погибал же, где надо ему, Вагнер. Это совершенно другая организация. Ну, сейчас я расскажу, сейчас расскажу. Вагнер. Вроде бы есть сведения, может быть и нет. В ЧВК в самом, как пишет об этом Ньюзруком, и Global Look Press, и русская служба BBC, и так далее, и так далее. В самом ЧВК Вагнера...
ЧВК это частная военная компания.
Абсолютно верно. В самой ЧВК Вагнера, которая была в Сирии и так далее, и так далее. А она как будто бы переезжает в Судан. Судан воевать за этих самых.
За кого?
За арабов против черных. Я честно тебе скажу.
А если черные тоже найдут деньги и заплатят, Вагнер будет сам с собой воевать?
Я не знаю. Ты знаешь ситуацию в Южном Судане?
Нет.
Вот, а можно,
откровенно говоря.
Да, давай.
Мы почитаем. Можем разобраться.
А? Нет. Да? Давай попробуем. Мы, может быть, не сразу, но...
Судан.
Южный Судан. Я пишу Южный Судан. Например, надо Южный обязательно. Это Дарфур вот этот. Южный Судан. Вики. Я пишу прямо перед на ваших изумленных глазах. Я пытаюсь понять. Мне кажется, что их уничтожали суданцы, которые сюда приезжали к нам, и которые вот, так сказать, там официального этого представителя принимал наш президент. А, значит, Динка, народ Динка, кстати говоря, народ Динка вообще многострадальный, у него очень интересный эпос, очень интересные сказки народа Динка были в Советском Союзе изданы. Да, Динка. Ну, это народ известный. Не надо кивать, как будто ты поняла. Южный Судан, Динка.
Африканские
официальное сказки? Название Республики Южный Судан. Государство в Африке со столицей в Джубе. Значит, граничит с Эфиопией на востоке, Кении, Угандой, Демократической Республикой Конго на юге, Центральной Африканской Республикой на западе, с Суданом на севере. Общая протяженность... Ну, ладно, хорошо. После отделения от Судана потерял выход к морю. То есть у Южного Судана выхода к морю нет. Понятно. У Судана есть. Судан, кстати говоря, чтобы ты понимал, просто мне важно, чтобы ты это знала. Судан — гигантское государство. Огромное гигантское государство. Понимаешь? Больше, чем Египет, больше, чем Кения, больше, чем... огромное государство. Ну, там часть пустыни, ну и все. Понимаешь? К моменту колонизации в Южном Судане не существовало. Затем, давайте поближе посмотрим историю поближе. Значит... В июне 2010 года США объявили, что будут приветствовать появление нового государства. В случае референдума. Ну и так далее. Референдум 2011 года был. Прошел референдум по вопросу независимости от Судана. Судан одобрил... Южный Судан подан на 98-83% общего числа признанных действительными бюллетенями, то есть почти 99% референдум. Значит, в марте-апреле 2012 года произошел вооруженный конфликт между Южным Суданом и Суданом. И там постоянно, насколько я читал раньше, теперь я не могу за это поручиться, но насколько я раньше читал, суданцы, арабы белые, ну как белые, в известном смысле, арабские белые, по-арабски белые, я бы сказал, они занимались там тем, что многие люди называют геноцидом. То есть уничтожали массово, в том числе авиационными методами, массово уничтожали черных африканцев. Людей, черных, да, африканцев. Как будто бы Россия собирается вмешаться на стороне арабов.
И до конца додавить уже этих Динка, да?
И добивать черных, да, добивать черных. Мне кажется, что политически, я не знаю, кто в МИДе этим занимается, политически это неоднозначное решение.
Но мы в этом смысле с американцами на одной стороне?
Наоборот, наоборот, на разных, опять? На разных, ровно на противоположных. Значит, но мы невыгодно себя будем перед Черной Африкой чувствовать. Если мы начнем из-за арабов уничтожать народ Динка и, значит, сказать, продавать им там Су-35, еще что-то, мы продавать им самолеты собираемся арабам, чтобы они уничтожали черных, нам будет нелегко общаться со странами Черной Африки. Нелегко. Потому что с народом Динка себя ассоциирует Черная Африка. Понимаешь? А арабы их, в общем, сказать, там обижают. Вот как? Геноцидом. Обижают геноцидом. Поэтому у нас, конечно, возникнут серьезные сложности. Какие-то. Репутационные. Репутационные. Понимаешь?
Да.
Это может
стать проблемой. И какое-то чувствуется бессилие, на самом деле.
И на самом деле, репутационные проблемы могут быть. Я не знаю. Мне кажется, это не бесспорным. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей и Настя, здравствуйте. Владимир из Дубая.
Владимир, я счастлив, что вы позвонили. Ну что же делать с этими Динка? Ну что?
Смотрите, а ничего не делать. Дело в том, что там все гораздо сложнее и гораздо проще. Когда стало два Судана, образовался Южный, там было много интересного. Ну, один из эпизодов. Президентом был господин Гаранг, полковник военный, который закончил Академию Вестпойнт и так далее.
Да.
И буквально через месяц он погиб в авиационной катастрофе на нашем Ми-8
угодил. Разбился, да, да.
Разбился, да. Значит, а южные так расстроились от этого, что, значит, они уже пришли, 2 миллиона пришло в Хартум, и они в этот день начали, значит, там громить машины, жечь магазины и так далее. Ну, полиция, да, там их быстренько Нил окрасила в красный цвет сразу же на, в течение суток, они успокоились. А у себя в столице, в Джубе, они сожгли рынок. И на следующий день пришли кушать, покупать. Страшно удивились, что рынка нет.
Да.
Вот.
Вот, а, значит, только что здесь принес, был рынок.
Да, да, да. И так расстроились, что вчера не подумали об этом. Значит, там на юге, по оценке ООН, примерно 50 племен.
Ага.
А про это дно племя, Динка.
Да.
Господин Салва Киир, президент, который избирается регулярно, и который до того, как стал вице-президентом, да, след провел в джунглях, и после независимости стул и кабинет увидел в первый раз в жизни. До этого, да, сидел как-то все на дереве,
на земле. Вот. Я понимаю, то есть ваши симпатии на стороне Хартума и арабов.
А там, понимаете, в чем дело? Проблема вот в чем. Там эта ситуация идентичная российско-украинской газовой конфликтной ситуации. Вся нефть на юге Судана, но выхода к морю трубы нет. А труба у северного Судана. Поэтому северяне периодически тырят у них нефть из трубы и перекрывают ее. Те в ответ начинают останавливать добычу.
В результате не верят, сидят китайцы и другие. А с кем китайцы?
Китайцы, ну, в основном с севером.
С севером. То есть, если мы заходим на север со своими истребителями и всяким Вагнером, то мы будем вместе с китайцами братья навек.
Понимаете, в чем дело? Там конфликта как такового между севером и югом нет. Вот Дарфур, Дарфур на севере, это совершенно другое место, геноцид весь на севере. Да, провинция Дарфур, гонящая туда к Египту с Ливией. И там считается, что есть нефть, на самом деле вранье, нефти там нет, вот там наши геологи давно это доказали. Там, но там есть подземная вода, много. А на юге там из-за провинции Хеглик, которая основная нефтеносная, она часть, вроде как она спорная до сих пор между ними. Вот они периодически пытаются друг у друга захватить, но там такие военные...
А что если нам воевать на обеих сторонах? Вагнера послать и туда?
Ну, в принципе, да, нормально, только тяжеловато будет, потому что съедят и тех, и других.
Я понял. Спасибо огромное, держитесь изо всех сил. Владимир из Дубая, он был в Судане, в отличие от всех вас. Он там был многократно. многократно, знает все просто. Понимаете, когда вы говорите «Хартум», а Владимир из Дубая представляет, как он идет по улочке, вот здесь ресторанчик, вот здесь вот это еще что-то, здесь офис, а здесь там заправка, он просто вообще знает «Хартум», он знает «Хартум», как некоторые из вас люберцы, понятно?
То есть бизнес-модель идеальная, я вот что, сейчас где? Сижу и представляю себе, что мы у должны меня наняться частная и туда, военная, и туда. Да не наняться, нет.
И туда, и туда.
Нет, мы должны
создать. Из патриотических побуждений. Из
патриотических побуждений. Смотрите, у вас частная военная компания.
Да.
Вы заключаете контракт со страной А. Платите зарплату идиотам, которые идут к вам служить, там, которые романтики там любят вот это все. Вы им платите зарплату большую, но большая да. часть денег остается у вас. И со стороной Б, которая воюет со стороной А, тоже заключаете контракт, и им тоже отправляете часть своих сотрудников.
Да.
Сотрудники гибнут в неравном или в равном бою, а вы остаетесь с деньгами.
Большинство жителей Южного Судана говорит на множестве нилотских, адамапфа убандийских, убангийских, центрально-суданских, других языках наречиях. Крупнейший из них язык динка. Я помню этих людей прекрасных. Ты знаешь, мы отдыхали в свое время у горы Кения. Следи за моей мыслью, пожалуйста.
Да.
Мы отдыхали у горы Кения, где мы арендовали самолетик небольшой. Ну вот, и летали на нем, летали вокруг горы Кения все время. Смотрели слонов там, да. ну, всякое такое. Вот, и я дружил там с местным плантатором. Ну, как дружил? В том смысле, что я давал ему деньги, а он мне самолет. И вот такая дружба у нас родилась очень быстро. Основанная на взаимной выгоде. Слушай, его выгоде. Она, у меня какая выгода? Никакой. Значит, я помню, что мы нашли... Не я, нет. Не подумайте, что на мне кровь. Он нашел одну семью, которая пришла из Южного Судана. Семья это человек 50, слышишь?
Да.
Семья это человек 50, целый табор, может 30. Ну вот, мы ее нашли с воздуха. Он говорит, о, дивись, Микола, тоже, говорит, южные суданцы идут. Я говорю, а зачем они пришли к вам в Кению? Он говорит, они ищут протеин, он так сказал. Они ищут протеин.
Я мясо, говорю, что ли?
Ну, вот или он, что? Вот слушай, он мне по-английски говорит, они ищут протеин, они хотят протеин. Я говорю, правда, говорю я, и чего, ну, дайте им протеин. Он говорит, что ты, говорит, это же значит, что они будут убивать моих зебр, моих этих самых, моих антилоп, ну, вот у него в поместье. И он говорит, я сейчас, говорит, приземлимся, я позвоню в полицию местную, они поедут и их перестреляют. Я говорю, что, дурак, что ли, я ему говорю. Я перестал с ним после этого летать. Я говорю, что, дурак, что ли? Я говорю, crazy вообще. Я говорю, blood of 30-50 persons, я говорю. What do you think about this? Ты убьешь 30-50 человек? Он говорит, ну не я, во-первых, а местная полиция, я и за это плачу. Представляешь, какие там нравы? Я тебе серьезно еще раз объясняю. Послушай меня, да. Настя, ты же не
да
слушаешь.
Да я слушаю, слушаю. Внимательно, вот
заходит семья, 30, например, человек, пусть 30. 30 человек. Ищет протеин. They are looking for protein. Слышишь?
Да.
Он звонит в полицию, которую он башляет. Это тебе, понимаешь, в чем дело? Башляет да. полиции. Ни в Татарстане, ни в каком ничего.
А что, он имел в виду налоги?
Нет, башляет конкретно начальнику полиции. Платит. Он мне сказал, я, говорит, плачу. Я им плачу деньги.
Да.
Они моментально выезжают на джипах, которые он им и дает тоже, списанные. Но это вообще Россия 90-х, слышишь?
Да.
Они несутся на списанных его джипах, эти полицейские, по закону с удостоверением все нормально, как чеченские эти самые МВД примерно. Все по закону. Приезжают, окружают этих Динка, делают в них дырки в голове и уезжают. Все. Чики-пуки. Дело сделано. А этому докладывают, все, говорит, готово дело, протеина не будет для них больше. Дай нам протеин.
Они сами они, теперь протеин.
Мы да. хотим протеина. Он полиции дает денег, говорит, пожалуйста, возьмите протеин, вот вам протеин. Все, понимаешь?
Да.
Нравы там дикие, мать. И мы туда хотим вклиниться. И мы туда хотим торжественно поработать. Как бы это сказать? Ой, Господи помилуй.
Вы что, хотите сказать, что вам бы совесть не позволила?
Да позволило бы.
Да, конечно.
Да позволило бы.
Конечно, чего там.
Да мне совесть такой позволяла, мать, ты что. Я вообще находил себя на юге Анголы, на границе с Намибией, когда меня там мачете собирались зарубить, когда меня Ова Герреро отбивали с этими, с автоматами. Всякое бывало, Настя. Да как же позволит? Да что говорить? Давай я запишусь в Вагнера.
Это вот
давай я
запишусь. Того, каких денег.
Давай я запишусь.
Давайте
в Вагнера.
Давайте позвоним, записываемся.
Записываемся в Вагнера.
Сколько стоит?
Ты сколько, за сколько пойдешь? Сколько тебе надо? Вот скажи мне. Ты работаешь два года.
А
ты
что
должна
надо делать?
Нет, за два года ты должна качественно перевернуть свой образ жизни. Вот образ жизни у тебя какой сейчас, и через два года ты должна по-другому жить.
Нет,
ты должна...
что делать надо?
Нет. Что скажут, то и делать, понятно? Слушай, значит, завоевать, когда воевать, что делать, воевать?
Не, я не готова, не
почему?
Воевать. Зачем? Чтобы меня
вернешься?
Убили, я не
ты,
хочу.
Ты вернешься, а если не убьют?
Я и сама так как-нибудь нет, умру.
Ж, или убьют, без или не этого. Убьют, это же ты же никогда не знаешь.
Нет, но риск-то большой.
Риск большой, но есть навыки, совершенно. Есть навыки, навыки. Иди, например, по степи, иди, и вот ко мне один учил. Меня один учил. Если ты хочешь мину поднять, и чтобы она под твоей машиной не успела взорваться, иди километров 80-90. Несешься 90, у тебя позвоночник разбивает, ты говоришь ему, у меня был друг, значит, сосед, ну, по соседней квартире. Он говорит, я ему говорю, слышишь, старик, я говорю, а что мы так несемся, у меня позвоночник разобьется. Ну, мы несемся 90 по саванне. Он говорит... И это, говорит, такой прием, что если мину заденем, то она дернет за нами.
Ну, а так есть... вы уже уехали. Как... Да, она взрывается сзади, а вы едете. Так я, видите, я умею бесшумно уходить по квартире от собственных детей. Но не всегда. Сегодня, например, я уже расслабившись и думаю, что я уже вот это самое, я обнаружила хвост. Заплаканный. Тимофей вышел, прошел, значит, нет, вы такой, да, пришел там за мной и все такое, а я делаю вид, что все, спать, и так далее, и все мне нарушил. Да. В итоге, то есть, у меня не всегда получается, хотя я пытаюсь очень тихо.
Я к тому, выходить, что Василий Теркин, что война это тоже ремесло, и в этой войне есть свои хитрости, понимаешь, в чем дело? Свои хитрости. И если ты хитрости изучишь,
хитрость изучишь,
ты не попадешься, аккуратно будешь работать и все хитрости знать, вернешься живой, купишь квартиру,
умный
купишь
дом.
Машину, купишь умный дом, купишь дачу.
Нет, умный дом воевать должен там. Сидишь в Москве на пульте.
Не знаю.
Там
не
у тебя дроны,
короче,
камеры и все.
Короче, наши едут и будут там в Африке в этой воевать.
Но мы с вами поплакали.
Нет, мы не поплакали. Мы хотим с ними. Мы хотим тоже. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Андрей. Как бы бывший сотрудник ОМОНа, специальную срочку служил. Вот у меня такое удивление стало возникать. У нас же есть уголовный кодекс, и есть статья за наемничество. Они же не добровольцы вагнеровцы. Если раньше такие функции выполняли спецназ ГРУ, спецподразделение КГБ, ну, это хотя бы люди служили на родину за зарплату, их отправляли.
Нет,
сейчас прямо как это... у американцев, все войны, никто это даже не скрывает.
Это называется проекция силы. Мы здесь переводим с английского. Это проекция силы. То есть наши романтики, какие-то мужчины, начинают воевать, а мы вот амидовцы наши говорят, а мы их не знаем. И все. Нам говорят, там кто-то нам говорят, простите, пожалуйста, а вот ваши там воюют. А наш мидовец поднимает бровь, говорит, кто это? Мы не знаем.
Ну, я прекрасно понимаю, что вот эти люди, которые попадают в плен, в принципе, не могут снять шкуру, потому что они
цифры не виноваты. Они ничьи вообще, они ничьи. Они
просто уголовный кодекс.
Туристы. Ну, они туристы просто. Туристы.
Ну, конечно, туристы. Я так понимаю, что это бывшие мои коллеги там.
Да?
У меня есть ребята, ну, кто в спецназе служил, вот, ну, не из ПВО, что солдаты визитов набрали.
Там, само собой, там задачи другие. Да.
Да, там ребята, прошедшие срочку, либо прапорщиками, отслужившими в спецподразделениях.
Да, да.
Ну, просто меня удивляет, что это даже вообще уже нигде не скрывается.
Ну, вы не хотите туда поехать? Вот я хочу.
Вы знаете, как бы я прошел первую чеченскую, во второй чуть-чуть успел побывать сотрудником правоохранительных органов. Вы знаете, но убивать за деньги, и мне еще, наверное, голова осталась. Да и как бы...
А может, не надо убивать? Может, вас охранять что-то поставили бы?
Ну,
охранять
не знаю.
Аэродром, охранять склад.
Нет, охранять аэродром, ну не смешите. Охранять аэродром, я думаю, и местный там 18-летний парень сможет с автомата-то попадет куда-нибудь, дай бог слава. А вот эти ребята явно едут не аэродром не охранять, ничего подобное.
А какие-то именно атакующие задачи?
Ну, конечно, ну как думаете?
Хорошо, инструктором?
Ну, я очень сомневаюсь, что нужно 500-600 инструкторов.
Они
инструкторы, отслужившие 20 лет спецподразделений, я думаю, 300 человек научат и стрелять, и каким-то азам рукопашного боя.
Все-таки есть романтика. Вот я знаю мужика, который служил у Савимби, наоборот, у врага. Господи, вот он как начинает рассказывать, как он летал, как его догоняли кубинские истребители, пытались сбить. как он, значит, это самое, садился на взлетно-посадочную полосу после бомбежки. То есть там бетон в дырках. И он знал, как чуть-чуть по диагонали уходить там уже при...
Нет, Сергей, вы знаете, там... есть
романтика,
люди, которые, ну, больные на войну.
Ну и романтика.
Ну, в основном, ну, романтика, но в основном-то есть ребята от безысходности. Ему вот сидит он на какой-нибудь,
ну,
там
копейка,
ростовской деревне, Курской, да.
Копейка.
Там получает свою пенсию прапорщика, я не знаю, там, да, 15 тысяч рублей.
Да.
А он молодой мужик, работу вроде и не... Он не умеет ничего делать, на станке не умеет работать, чтобы, ну, поехать. Да. Ну, да. Водителем он не хочет, а тут вроде ремесло. Ну, тут стольничек 150 платит командировочными.
В день?
Ну, нет, там, а вы что думаете?
Я думаю, что в день 100 долларов.
Нет, я говорю, 150 тысяч, от 100 до 150 тысяч рублей. Говорю, у меня есть ребята, которые в таких конторах. Не только же Вагнер есть, еще есть,
да,
частные,
да,
да, организации.
А я думал, что им 150 тысяч долларов в день, 200 долларов,
нет,
в день.
Нет, от 100-150 тысяч рублей где-то на нашем
на месяц. Месяц?
Да, в месяц. Маловато. Но там большие штрафные санкции.
Маловато. То
бишь, привычка российского спецназа после операции побухать. Все, здесь тебе пальчиком...
А мы вот когда бухали, мы говорили, что мы поляки местным. Мы нажремся? Они спрашивают, говорят... Они говорят, советские, а мы говорим, нет, полишь.
Нет. А у вас есть командир, который ваш ротный, скажем так, который ведет журнальчик свой. А потом в конце месяца он тебе говорит, так, друг, вот тогда ты пьяный был, вот тогда ты в самоход ушел.
Я понял. Но когда в качестве поляка ты был пьяный, мне кажется, наоборот, должен давать премию. Когда ты говоришь в баре, тебя спрашивают, вот ужрались скоты там, кто это? Ты говоришь, мы Сомж плакаешь, и все, поляки. Все, тогда, мне кажется, наоборот, должны давать премию, нет?
Ну, не
знаю. А? За это, за очернение натовской страны, конечно. Поляки. Они, там африканцы, им хрен поймешь, ты поляк-то, не поляк, понятно, да? Они тебе, ну, поляки. Сказали поляки, значит, поляки. Откуда здесь поляки? Черт их знает, откуда поляки. Но в движении.
Подъем. В движении.
6 баллов, товарищи. Что это значит? Это значит, что город лучше, чем вчера, намного. Было 7, стало 6. Что? Говори.
Саакашвили, у которого идут обыски, грозится прыгнуть с крыши.
Саакашвили прямо сейчас мастер. Грозится прыгнуть с крыши.
Мастер-фломастер.
Вот он.
Заголовка.
Чоки-чоки.
Молодец.
Он чоки-чоки.
Хороший спектакль дает.
Он чоки-чоки, он чокнутый.
Нет, молодец.
Полностью отморозок. Полностью.
Нам не хватает.
Его любит Маша Гайдар.
Настоящих.
Прыгунцов с крыши. Не знаю.
Настоящих
прыгунов.
Прыгунов, действительно.
Пылких мало, вот и нет. Помнишь, это... Буйных мало была песня Высоцкого. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа.
Десять часов шесть минут, вторник, 5 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Следите, следите же мне за Саакашвили. Он шагнет сейчас, он наверняка... Ну...
Давайте мы его поймаем и отправим к нам теперь.
Поймаем,
мы же шпильку хотим в Киеве все время сделать.
Полють.
Мы его поймаем.
Открой мне снова эту статью, ты убрала... Саакашвили стоит на восьмом этаже, готовы прыгнуть с восьмого этажа.
Вот написано, что сотрудники СБУ пришли с обыском в киевский дом Саакашвили. В то же время говорится, что он на восьмом этаже, значит, дом у него восьмиэтажный, насколько я понимаю. Либо он просто квартиру снимает.
Секунду, мы пойдем сейчас к доллару, ко всему. Но сейчас, прежде, Саакашвили стоит на крыше, занеся ногу над пропастью.
Видеотрансляция есть. Член представителя Рух Новых Сил Иван Слобо... Дианик ее ведет.
Несколько сотрудников СБУ в полной амуниции. Один из них объявляет, что для проведения следственных действий имеется соответствующее определение суда. Саакашвили стоит на крыше, занеся ногу над пропастью. Одна нога. Он качается, он стоит уже на носке одной ноги. Он шагает, но нет, что-то его удерживает. И все. Понимаешь, в чем дело?
А вдруг сейчас он сейчас прыгнет и умрет?
Прыгнет и умрет.
И что мы все будем делать тогда? Грустно будет?
Не знаю. Нет, наоборот, радостно.
Нет.
Ой, я знаю, у меня несколько друзей, его не любят.
Да? Да. Он им прямо сумел как-то на борте,
что ли? Считается, что он убил Бадри Патаркасвили, и за Бадрика люди хотят как-то ему отомстить. И если он сейчас... Наоборот, они скажут. Понятно. Они скажут по-другому. Они такие серьезные люди, они скажут: увидишь Саида, не трогай его, он мой. То есть сейчас они будут расстроены, если он прыгнет с крыши. Потому что они должны его добыть и лично убить. Вот. Господи, да. А? Почему? Ну, в смысле, в хорошем смысле.
Да.
А? Да. Ну, он же, Бадрик-то помер, чё ж, плохое дело. Слушай, значит, я к тому, что Саакашвили присматривай, а я пока пойду к доллару. Договорились? Ты присматривай, все мне говоришь, что
да,
ты...
Да, конечно.
Сейчас, все, давай. Курсоруб, быстренько. 58.74. 58.74. Примерно там же мы вчера видели 58.89, да? 58.74. Значит, 69.74 по евро. А, значит, 62.36 мы видим по нефтице. Нефтица 62.36. Вчера была 63, как помнишь, 40, правильно?
Да.
Значит, нефтица подсела. 1.1874, главная пара не движется, стоит на своем месте. И 1.11578 по биткоину, а помню, что вчера была 1.11300. Понимаешь? То есть биткоин подрастает. Ничего не поделаешь. 680 тысяч. Вчера было сколько? 660, не помнишь?
А я в рублях не помню.
В рублях не помнишь. Значит, 680 тысяч рублей. Ну, потихонечку посмотрим. Может быть...
Ты уже или еще нет?
Нет, я вчера встретил Хазина.
А.
И так ему сказал: Михаил, ну когда брать биткоин? Он говорит: не сейчас. Я говорю, дальше я, он как это сказать, как маг, ну он маг, он ученый, правильно, он же ученый человек, а значит, а я как такой нелепый вопрошатель, и я говорю, я ему говорю, брать на гэпе вниз, он говорит, пожалуй.
Ну, как Виногродский прям.
Пожалуй. Вот, и я думаю, что это хороший был мой вопрос, потому что в нем содержался ответ. Брать на гэпе вниз. А где гэп вниз и сколько? На 10, уйдет на 10 снова? Просядет на 10?
Он говорит, пожалуй.
Нет, я его не спрашивал же. А я тебя спрашиваю.
А просядет, я вам отвечу, пожалуй.
Пожалуй. Да. А на 9 просядет?
Почему бы и нет?
Нет, скажи, вполне пожалуй, возможно. Нет. Скажи, пожалуй, нет.
А почему это? Я думаю, что уйдет.
На 9?
На 9.
Фиг там.
Уйдет, но не сейчас.
А когда?
Через 3 месяца.
Нет.
Запомните этот вид.
Поехали дальше. А он уйдет на 18. И все будут мне говорить: козел, 11.
А что же мы? Слышь? А что же мы
будет, ходить? Козел, 11-то и был
гэпом вниз. Пожалели свою десяточку.
А, дурак, а 11-то и было гэпом вниз, козлик.
Видишь, что смущает?
А,
смущает, что вот это вот
скажи,
один...
Скажи ми-ки-ки, Сережа. Я скажу: ми-ки-ки. Вот так я буду. Понятно? Дурак вообще. Надо было раньше брать.
Так, мне так нравится ваша...
Алло, здравствуйте.
История про...
Да. Здравствуйте.
Гэп вниз будет или нет? Скажите мне быстро только.
Что, про что?
Биткоин.
Про биткоины нет, я хочу про...
Что-то она это... Смутилась. Наверное, про любовь, мне кажется. Она хотела про любовь. Ты чего сказала, что она хотела про любовь?
Может, про войну?
Нет, про любовь тебе говорят. Она хотела про любовь, и тут поняла, что нас слушают другие люди, чужие, грязные, лапами будут чувства наши лапать, трогать, понимаешь, переминать в пальцах. Фу! А она сразу сказала: нет, Сережа, только наедине. Алло, здравствуйте.
Алло, Да, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Вот абсолютно как непрофессионал разрешите вот вместе с вами просто порассуждать.
Да, давайте.
Вот что можно... Вот этот биткоин, ну что, это распределенные вычисления, да? То есть
да.
Вроде как владелец непонятен, высокая степень надежности там шифрования.
Да.
То есть сколько за такую квазивалюту, вот ее реальная стоимость потом дальше в обмен на товары? То есть не то, что сейчас спекулятивный такой интерес, а вот реально как вот за товар, вот сколько бы мы с вами готовы были за него заплатить?
Ноль.
То есть... Если в какой-то момент стоматолог, условно говоря, скажет, я за один биткоин, вот раньше я там вам целую челюсть вставлял, а сейчас даже зубы не выдерну.
Да.
Ведь это же ничего не... Ну, то есть сейчас, мне кажется, это просто спекулятивный чистый интерес.
Абсолютно верно. Это сатанинское изобретение. Но нам вместе с сатаной нужно срубить маленько бабла.
Ну, но это как МММ получается. Все надеются, что не на них закончится.
В том-то и дело. Ну, конечно.
А государство, оно... Вы знаете, что Мавроди в своих вот рассуждениях, он же не глупый мужик, он философ, серебряник, ну, на самом
конечно,
деле. Да, посмотрите
сейчас.
На него.
Ну, конечно.
На него посмотрите, ну, понимаете. Он так, как в том свитере сел, ага. Так в нем он вышел, так он навещает ага. В своем видеоблоге. Так вот он говорит совершенно справедливо, что на самом деле государство, ну, в которое его как бы карает, упрекает и так далее, оно тоже, и все банки, они тоже и есть... пирамиды своего рода, и почему мы склонны одним пирамидам, он искренне не видит ничего плохого в том, что он делает, вот, то есть все предупреждены, все извещены, все знают, что это такое, и не видит, почему мы одним пирамидам доверяем, а другим нет. У нас выбора нет, конечно, мы же не можем отказаться вообще от всего, приходится как-то обмениваться через что-то, да, приходится там деньги использовать, карточки, ну, как-то идти на компромиссы, но мы признали все вместе, что у нас есть, значит, государство, которые карательные функции обладают и так далее. Хотя оно построено тоже на постоянной энтропии, на расширении.
Ребенок.
И у нас проблема в том, что мы сжимаемся, и поэтому скоро эта пирамида по-настоящему рухнет.
Настя, да. Дело в том, что мы живем стереотипами. Потому что мы здесь рождены уже,
да.
Понимаешь?
Да.
Ты ребен, ты дитя, да. Ты дитя. Ты узнаешь от мамы с папой, что вот за эти бумажки, за конкретные эти бумажки угу. дают...
кашку.
Товар, да. Хороший товар, угу. Понимаешь? Но это в каком-то возрасте происходит. Потому что у меня, вот, например, ребенок, дочка младшая, 5 лет, она истратила много денег, реально много, потому что у меня не стоял пароль. Она на iTunes, на этом, ITV, Apple TV.
Накачала
всего, на Apple да. TV накачала игр платных. И там внутри игр купила местную валюту. И она счастливая встретила меня с восхищением, с криком: «Папа, мы богатые, я купила нам денег». Она купила нам, семье, денег. То есть у семьи есть деньги. Внутри какой-то игры. Понятно, да? Она истратила, они будут тебе говорить, сколько, потому что ты сделаешься седая. Она истратила прилично. Прилично. Ну, скажем, более 100 долларов. Более 100 долларов она истратила. Более 100 долларов. И более 200 долларов. То есть она истратила прилично денег. Она говорит, я купила нам денег, мы богаты. То есть, понимаешь, то есть она деньги в игре приравнивает и считает даже более ценными, чем деньги вне игры. То есть вот эти вот, да? Значит, однажды она врастет в эту систему, где все будет понятно ей, что вот так она родилась. Она родилась вот в этой структуре, понимаешь? Значит, и это, но все, что новое, она будет отторгать, начиная с какого-то возраста. Я думаю, что начиная в 20-25 лет человек костенеет. Вернее, нет. Наверное, в 20-25 лет человек костенеет. До 20 лет человек задает вопросы, справедлив ли этот мир. С 20 лет человек начинает костенеть. И превращается в косточку в 25 лет женщина и в 30 лет мужчина. Женщина раньше, потому что женщина более ранеспелая, ей надо рожать, уже все. Она уже в этом мире позиционируется. Часики, понимаешь, да?
Часики тикают.
Да. Понимаешь, да? Да. Она боится 30-летия, она еще чего-то боится. Мужчина позже костенеет, но тоже костенеет. Понятно, в 30-35 мужчина костенеет. Женщина 20-25. Значит, все, дальше все новое воспринимается в штыки. Понимаешь? Поэтому поколение там твоих дедушек-бабушек считало главными, я уже говорил, главными достижениями человечества, так сказать, купить машину, иметь квартиру, в нее положить ГДРовский ковер, желательно на пол, потому что на стену это мещанство, значит, уставить всю стену с ног до головы, до потолка полками книжными, которых обязательно должно быть собрание Льва Николаевича Толстого, Герцена обязательно все-таки, Былое и Думы обязательно, и чтоб там был Теодор Драйзер, значит, трилогия и отдельно собрание сочинений еще. А? Финансист Титан Стоик в трилогии и отдельное собрание сочинений. Теодора Драйзера обязательно. Понятно? Ну как же? Американская трагедия, вся фигня. Понятно? Вот это все должно стоять. И «Хрусталь» обязательно. Диккенс, да, Диккенс обязательно должен. И «Хрусталь» обязательно. «Хрустальная ваза» из Чехии, Богемия. Здесь написано «Богемия». Почитайте, вот здесь, пожалуйста. Фонит. Здесь 36. Вот, пожалуйста, датчик показывает. 36. Фонит. Радиация. Ну, правильно, 36. Все. Хорошо. Это счастье. Почему так деды устроены и бабки? Потому что Господь дал им врасти в действительность в тот момент, когда это было пределом мечтаний. Понимаешь? Пределом мечтаний.
Да.
И они закостенели на этом. А сейчас молодые люди врастают в другую, да, в другую действительность.
А в какую?
В действительность.
В биткоин они врастают.
Где Церетели скульптор, например, ну и так далее. То есть есть действительность, которая ранит других людей, ранит. А дети уже вырастают и считают, что Церетели скульптор. Например, да, я тебе просто говорю. Понимаешь?
Да.
То есть их это уже не ранит. Они не блюют ничего. Они говорят, да, действительно, вот у нас вид из окна, вы знаете, у нас Церетели. Ты говоришь, да, вы каждое утро блюете, они говорят, да нет, нам нравится все. То есть они вросли в это, понимаешь? Вросли.
Да.
Так они врастают в ситуацию, где биткоин уже есть.
Да.
А ты рядом с ними, анахоретка, бабка и совершеннейшая, не буду дальше ругательства, хотел сказать лохушка, но не буду. Понимаешь?
Угу.
Вот так. Ты понимаешь, в чем дело? Значит,
да.
Надо уметь... Ретроградка, спасибо, да. Лохушка, ретроградка. Ретроградская лохушка. Слушай.
Ленинградка.
Это что, одно и то же. Слушай, значит, я хочу тебе сказать. Надо уметь меняться в течение жизни.
Да я вам предлагаю купить биткоинов.
Да я-то уже почти. Мне надо только занести бабла на карточку. Я вчера посмотрел, у меня на карточке денег нет. И фигли, как я куплю-то.
Надо.
Все нормально. Я уже все сделал.
Морозными.
Все сделал. Купил VPN платный, чтобы выходить незримо. Купил этот самый. Зашел уже, абонировался на сайте. Все сделал. Все, что надо, сделал. Понимаешь? Осталось только мне ткнуть пальчиком вот так. Раз и все. 10 тысяч евро сегодня. Вы держитесь там, говорит мне Александр. Да я подержусь. За 10 тысяч евро сейчас один биткоин, мать. А 10
просто
тысяч...
вот это вот, конечно, что? Кажется такое нищебродство, да, один биткоин.
Один биткоин.
Ну, два даже биткоина. Если кажется, все что-то маловато.
Маловато. Как-то. Маловато. Хотелось бы подбрасывать в ладони. Так, чтобы подбрасывать в ладони, и чтобы там было 8 или 15, правильно?
Да. Чтобы они друг об друга стукались.
Они, да.
Примерно они так, звенели, что просто одну штучку
Настя,
засунул куда-то.
Настя
на флешечку.
Взалкала, ты сейчас взалкала.
Да.
И обернулась в сторону фантазий. Будь материалисткой.
Купи один биткоин?
Да.
Я куплю.
Будьте материалистами, требуйте невозможно. Как это у Че Гевары, не помнишь?
Я не помню.
Будьте реалистами.
Я в те времена...
Реалист. Но фраза божественная. А что ты говоришь, при чем тут времена? Не надо меня унижать. Она сказала, я в те времена не жила, так, чтобы меня унизить. Ну что это за свинство, объясни мне. Слушай меня. Значит...
Будьте реалистами, требуйте невозможного?
Будьте реалистами, требуйте невозможного.
Как слоган хороший для какой-нибудь компании.
Че Гевара. Сен реалистас. Эксихан ло импосивле. Требуйте невозможного. Будьте реалистами. Понятно?
Да.
Киев, Саакашвили протестует на крыше. Дай, кинь мне, ну давай, открой.
Онлайн. Наконец-то у нас
онлайн.
Есть. А звук-то мы не... Ничего, будет у нас звук тут?
Ну, что-нибудь.
А где ссылочка?
Гоморжобы там. А такой
ссылочка? Нету.
Нет, будьте реалистами, требуйте невозможного. Это, безусловно, конкретно, четко сказал Че Гевара. Его слова действительно, действительно использовались в другое время.
Может быть, нам кто-нибудь пришлет ссылку на... Мы так вот сходу, будучи в эфире, не можем найти сейчас ссылку на Саакашвили в онлайне, но везде где-то есть эта трансляция.
Где-то
через Телеграм мы можем сразу выйти.
В данный настоящий момент Саакашвили танцует на крыше, митингует на крыше, требуя, чтобы ему разрешили с нее броситься, самоубийство совершить и так далее. В Киеве, понимаете, вся жизнь...
Какой.
Одесска, бывший
вся,
губернатор все Одесской области.
Будут в крови.
Начальник Маши Гайдар, я напоминаю тебе. Он
а
начальник...
что? Да, их...
Что
а...
не что? Она к нему
там
пошла.
Работает до сих пор? Или
она же советница
нет?
Его. Здрасте. А где она, по-твоему, работает, интересно?
Может, она в Одессе где-то? Да, в
нигде она с ним, по-моему, или нет? Ну, не знаю. Она же как, ну...
Уже
так легко меняет мужчину. Что это такое? Нехорошо. Хорошо. Следи по-прежнему.
Я
следи по-прежнему,
вот,
пожалуйста.
Вот. Кто-то... А, нет, это Рия.
Да.
Нет, мне нам прислали ссылку, но это чего-то просто на РИА Новости. Это мы видели. Там внутри,
ребята,
что ли,
на РИА Новости мы видели, но мы не видим боевую ссылку на прямую трансляцию. Где-то, где прямая трансляция? Вот что нам нужно. Спасибо, погнали дальше.
А вот.
Нормально, нормально.
В формате GIF ведется.
Не имеет значения. Оставь. Не трожь. Ничего не трожь.
Вот прямая трансляция. То, что сверху, это GIF была, а вот это вот настоящая прямая
трансляция. Не трожь сейчас. Дай мне... Дай, где?
Включаем звук.
Ну, ты же не включаешь.
Вот.
Я включаю. А тут может быть мат. Они же украинцы.
Не может.
Они, правда, они матерятся на чужом мате, да, на чужом украинском мате. Но слова там до степени смешения похожи.
Мы остановились или что?
Да нет, залипает, господи. Значит, какие-то люди Саакашвили штурмуют.
Уже к чердаку подобрались.
Штурмуют Саакашвили, и все. Значит, какие-то люди в шлемах, космонавты. Потом люди СБУ, это служба безопасности Украины. Беспеки, простите, служба беспеки Украины. Значит, это типа как КГБ, это ответвление КГБ, которому скоро будет 100 лет. Вы знаете, что 20 декабря КГБ празднует 100 лет. И, соответственно, СБУ, наверное, тоже, не знаю. Хорошо, дальше что? Какие-то люди пререкаются с ними, у нас бы давно прострелили бошку. Пререкаться с СБУ, нормально? Украина, что-то Украины. Товарищи, я боюсь. Я не дам звуки. Ты знаешь, почему?
Почему?
Я не дам звуки, потому что они могут материться. А у нас запрещено это по закону, и вообще и дети могут слушать. Так что нет. Мои личные установления.
Вспомним о детях.
Все, хорошо. Давай, выключай.
А ее не выключишь так?
Добей по минусам, боже, что случилось с тобой?
Хорошо.
What's wrong with you? А? Хорошо.
Нет уже ничего, все.
Все, да? Хорошо, слава богу.
Ой, еще одна женщина еще заявила о намерении.
Еще одна тетка пойдет.
Она?
Мы не знаем ее.
Мы не знаем.
Она ругается матом?
Кто?
Давай,
это?
Быстро.
Я уверена, что да.
Из РИА Новостей.
Хорошая.
Новосибирск.
Лариса Ренар.
Богданова.
Плевать на нее.
Поехали дальше. Наплевать, все. Наплевать и забыть. Проехали. Пошли дальше. Слушай, значит, говорим сейчас о Керимове. Про Керимова все написали письмо. Ты читала?
Я читала, да. И следом я читала, как прокурор французский там рассказывал о том, что чемоданами... Чемоданами. 20 миллионов евро в один чемодан влезает, если 500-очками.
Оказывается, Керимов, которого вы знаете, у него отобрали паспорт, и он сейчас на юге Франции, если я правильно ориентирован, на
в заложниках.
Он в заложниках французского правосудия. Там все больше и больше обвиняемых, там, оказывается, схема какая-то огромная, вот эта преступная, с точки зрения французского правосудия, с точки зрения французского государства, простите. Значит, это преступная какая-то большая схема, в которой Керимов подозревается в участии. А Прохоров, это наш Прохоров, знаменитый Прохоров. Его сестра Ирина Прохорова, наш автор. Она
да.
Автор книжного обозрения, она говорит, Москва. Греф, который, как вы знаете, как никогда близок к власти и так далее.
Да.
Кончаловский, это тоже, это сама власть есть. Значит, еще кто-то, сейчас скажу. Зураб Церетели, Артур Челенгаров, искусствовед Ольга Свиблова, писатель Виктор Ерофеев, дирижер Валерий Гергиев, Юрий Башмет.
Сейчас скажу. Как легко заручиться поддержкой людей из мира искусства, согласитесь.
Экс-президент РАН Юрий Осипов, директор Большого театра Анатолий Иксанов. Значит, секундочку. Кинорежиссеры Павел Лунгин, Андрей Кончаловский. Герман Греф, я сказал. Они написали письмо Макрону, типа... Ну, что ж, так сказать. Он а хороший,
что, а? Да, что он хороший человек. Что много на благотворительность.
Они упирали на то, что подтвердить его гуманизм. Нет, у него есть гуманизм, и это можно подтвердить, что у него есть гуманизм. И все. И что он вообще позитивный человек. Позитивный. Кроме этого, он абсолютно... у него расшатано здоровье, потому что в 2006 году, мы очень хорошо помним, он в Ницце на Феррари или на Формуле-1 или на какой-то такой вот машине впилился в дерево. Помнишь, и горел в машине?
Да.
В 2006 году, довольно давно, 11 лет назад. И он поддерживается постоянным комплексным лечением. То есть постоянно нужно наблюдение. Бизнесмены, деятели искусства подчеркнули, что он уважает закон. И все на свете. И все у него хорошо. У него виллы 4, что ли, на Лазурном берегу. Разные виллы. 4 на Лазурном берегу. Большие. Но это ничего страшного, потому что он гуманист. Это пишут наши. А теперь выступает французский прокурор. Давайте все, переключаемся. Французский прокурор заявил о незаконном ввозе Сулейманом Керимовым до 750 миллионов евро.
Такие французы честные. Им денег привезли, а они хватают, честно. Значит, за руку.
Честно. Они ловят. Не любят.
Не любят они.
Не любят такое. Богатых.
Не любят.
Не любят.
Просто не любят
и ты все. Ты не знаешь степень презрения. Вот представь себе, что ты была бы богатой.
Да.
И ты бы купила виллу.
Ты бы купила
виллу во Франции. Ты вообще не понимаешь, а я это видел, с каким презрением. Вот знаешь, надо подглядеть, когда твой мажордом, у тебя мажордом на вилле, да?
В каждом доме должен быть мажордом.
Да, 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 у тебя мажордом. И вот этот мажордом француз, он уходит куда-то руководить персоналом. Ну, там, да. А я, например, рядом там нахожусь, да? И вдруг ты, хозяйка, окликаешь мажордома. Там, Пьер! Жан-Пьер! Или там еще. Окликаешь его с террасы. И вот надо видеть, какой судорогой презрение пронзает лицо мажордома, когда он слышит твой голос. Я видел. Я просто рядом. Ну, сбоку там. Он не думал, что я вижу. Мажордом. Он тебя презирает всеми фибрами своей души. Говорит с тобой изысканно вежливо, но как если бы ему предложили поцеловать лягушку, понимаешь?
Это было что-то личное. Ну, не может, что все мажордомы.
Все мажордомы англичане. Все мажордомы англичане. Твои полупьяные товарищи и в то же время такие, как сказать, аристократы. Да, такие товарищеские аристократы, все мажордомы, заботливые, все мажордомы французы окатывают тебя презрением с первой до последней секунды.
Нет, чтобы в России купить себе дом, а там
ненавидят
мажордом,
тебя.
Который будет лебезить дело перед
то, что
вами.
Дело в том, что французы в душе социалисты, но чтобы ты понимала, они социалисты, Они богатство ненавидят вообще. Кичливое богатство в особенности. А сколько-нибудь заметное кичливое богатство, да еще от иностранцев, они презирают всеми фибрами души, понимаешь?
Да.
Поэтому я представляю себе, как 4 мажордома на 4 виллах Керимова его презирают. Это, конечно, отдельная тема. Ну ладно, хорошо. Значит, французский прокурор заявил о незаконном ввозе Сулейманом Керимовым до 750 миллионов евро наличными. Это у Люкаева и не снилась такая фигня. 750 миллионов евро наличными, ку-ку. Давай почитаем эту статью после новостей. Я вдруг внезапно, не помнил раньше, вдруг начал сейчас думать, что я... У меня же был риэлтор вот на юге Франции, как раз в Ницце, в Антибе, вот там. Не риэлтор, да, риэлтор, подожди, которого я дурил бошку, и он меня возил по всяким виллам. Угу. София, как там, Антиполис? Вот
да.
Это, Антиполис. Вот там он меня возил, я сейчас не помню. Но у меня почему-то при переходе разных телефонов на телефон некоторые почты я забываю прописать, и телефоны теряются. Не важно. Значит, сейчас, оказывается, там риэлторы же тоже участвовали в этой махинации. Я почитаю вам, что пишет Коммерсант. Французский прокурор заявил о незаконном ввозе Сулейманом Керимовым до 750 миллионов евро. Член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов мог нелегально ввести во Францию от 500 до 750 миллионов евро. Значит, передает издание 20 минут. Со ссылкой на заявление прокурора Ниццы Жана Мишеля Претра. Или Претра, не знаю. По его словам, наличные завозились чемоданами. По 20 миллионов евро в каждом. Прокурор добивается помещения господина Керимова под стражу. Он сейчас находится на свободе, там он сдал документы, во Франции находится под залог 5 миллионов евро. Слушай, значит, ты понимаешь, да, как это делается, вот это, если тебе нужно? Это же частный самолет.
Да.
У господ бывают частные самолеты, собственные свои. Значит, и они летают на такие бизнес-аэропорты, бизнес-терминалы, где, собственно говоря, машины выезжают на поле. Машина выезжает прямо на поле, подвозят там костюм господина.
Ну, мы по фильмам знаем, да.
По фильмам? Ты смотрела про меня фильмы?
Про вас
Да. А, это были фильмы про кого-то другого?
Нет, это были детективы.
А!
Всякие разные.
Я так летал.
Про богатых люди любят, бедные любят про богатых смотреть.
Я так летал.
Ну, однажды вы работали на телевидении.
Я был, на, я был, бо... я был богат. Да, да, я был богат, я летал так, конечно. Но нет, ну, это же не мои самолеты. Самолеты мне давали всякие добрые люди. От Хокера мне дали Хокер, мне давали разные, очень много разных самолетов. Гусинский любил такие толстенькие, пузатенькие самолетики. У него два стояли, во Внуково три. Как же они называют? Не Гольфстрим, другие. Какие-то толстенькие такие. Ну, неважно. Тоже очень миленькие все. А, значит, и так далее. А, я хочу сказать, что когда подъезжает машина на взлетное поле, таможенник, в общем, не суется. Он сидит в офисе и потом просто штампует. Он не выходит смотреть, какие чемоданы, куда грузится. Просто твоя охрана грузит, и точка. Ну, охранники грузят там вещи. Кого парят, что ты там грузишь, никого не парят. Потом машина спокойно едет, и все.
А вдруг там кокаин?
Да я умоляю, какой там кокаин. Слушай, значит, таким образом, российские кавалеры Ордена Почетного Легиона выступили в поддержку сенатора Сулеймана Кирилова. Венедиктов не выступил, а ведь он из Почетного Легиона.
Не выступил.
Он, правда, не кавалер. Венедиктов не кавалер. Угу.
А теперь станет кавалером.
Не знаю. Значит, кавалеры выступили, а Венедиктов получил просто Орден Почетного Легиона. То есть он просто вступил в орден, но не став кавалером, насколько я понимаю. Какая-то есть градация.
Ну, там, да.
Венедиктов уже будет похоронен за счет Французской Республики, на территории Французской Республики. И, кстати говоря, все перечисленные товарищи тоже будут похоронены во Франции за счет Французской Республики, если вдруг придется им или захочется. Ну, вот Михаил Прохоров, Ирина Прохорова, Герман Греф, Валерий Гергиев. Все они будут похоронены за счет Французской Республики. Это очень удобно. Очень удобно. Значит, смотри. Значит, я хочу тебе сказать следующее. Что если он шарахнул 750 миллионов долларов наличными, вот так вот перевез,
с собой повез,
то да, французов это неприятно должно изумить. Я со всей откровенностью это говорю.
А зачем он это сделал? Вообще?
Чтобы сэкономить и уклониться от налогов с 400 миллионов евро. Там он продал недвижимость по заниженной стоимости, якобы, говорят прокурор. Ну, прокурор, смотри, упрямый какой-то француз. Значит, арестована риэлтор, имя которой не называется. Тетку арестовали. 7373948. Кто знает французскую жизнь? Позвоните, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Вы знаете,
Франция? Андрей, ну, да, я особо не знаю, просто очень захотелось пожить, конечно, во Франции.
Почему? И... Нехорошо. Нехорошо.
И даже быть похороненным там.
Слушайте, они снобы. Они снобы, они ненавидят богатых, в особенности иностранцев.
Ну, может быть, у нас когда-нибудь такое в России будет.
Никогда не будет. Нет, они социалисты по духу. Они социалисты так же, как испанцы. Испанцы тоже социалисты. Вы видите, это дух нации. Нация ненавидит богатых. И в особенности, если они иностранцы. Тогда уже совсем... И нет, нет, ненавидят, если вы француз, а если вы иностранец, то вас еще и презирают. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Вот осенью был в Марселе, во Франции. Никогда там жить не хочу.
Да.
Там ужас какой-то. Но у меня такое вот мнение, что мы вот быдло, да?
Нет.
У нас конституция отдельная. У нас кодекс тоже отдельный. За нас никто не вступится. Ни на Олимпиаде, нигде, нигде. Мы сами, сами и сами.
Сами, сами, сами. Я почти, ну, я думаю, что я потом обдумаю, что вы сказали. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Сергей, доброе утро, Леонид, Москва.
Да, Леонид.
Ну, знаете, то, что произошло, то понятно. То есть, когда ты виллу до тебя 10 лет назад продают за 150, потом ты ее продаешь за 30, тебе возникают вопросы, да?
Конечно, тем более, что недвижимость дорожала.
Да. да, такого не может быть по определению, да, и то, что она записана там на какого-то левого человека, ну, французская налоговая полиция приходит туда...
А им абсолютно твои, пофиг, абсолютно
твои,
пофиг.
Не, они да, не пофиг, они смотрят там твои фотографии, твои вещи,
да,
слуги знают тебя как хозяина, ну, то есть, вот. Но вопрос в другом, я вот что не понимаю. Вот человек не бедный, да, он готовит запасные аэродромы, да, ну, для чего это покупает? А чтобы в случае чего свалить,
да,
но затем там гадить. Я вот что не могу понять. Ну, ты там все сделай по-честному, нет, да? Нет. Чувствуй себя уверенно.
Слушай, вот я говорю, можно я выступлю здесь? Вот было много раз вот этот разговор у меня тоже с разными богатыми людьми, которые сейчас покойные. То есть я просто предлагаю, я им говорил, зачем во Францию-то полезли? Понимаете?
Так, так.
Надо. Я предлагал купить в Уганде, купить какое-нибудь племя.
неплохой вариант.
Купить племя, сидеть там, в Уганде, на озере Виктория где-нибудь, на острове, заниматься с утра до вечера дефлорацией.
Сергей, но обязательно, да? В красивых бусах.
Да, в бусах, заниматься исключительно дефлорацией, больше ничем.
Ну, в общем, да.
И все, вот и все. Почетная старость. Да, не да, надо да, лезть во Францию, да, зачем да. лезть во Францию?
Не, ну, если
ну лезут, ну они же пятикантропы, лезут во Францию, зачем?
Все правильно.
Пятикантропы, купите племя. Я доказывал это, рассказывал, товарищи. Пятикантропы, я обращаюсь к пятикантропам. Купите себе племя. В горном Лаосе где-нибудь. Или в Уганде. Или еще где-то, может быть, не знаю. Я сейчас думаю, обращаю взгляд туда, на юг совсем. На Намибия, может быть, вот туда вот. Свазиленд какой-нибудь. Купите себе племя, маленькое. Ну, 3-4 человека. Правильно?
Да.
И руководите им. И они вам простят все. Деньги наличными. Никого не парят. Понимаешь? Деньги наличными, чемоданы, самолеты. Чего вы лезете во Францию? Богатые люди. Ну, пойми ты. Ну, это неправильно. Я пришел во Францию, я понимаю, что во Франции полно преступников. Я это понимаю. Мне один чувак рассказывал во Франции, значит, я говорю, а как ты забор передвинул? Он говорит, а с мэром договорился. Я говорю, а как ты договорился? Ну, забор передвинулся. Он говорит, а с мэром? Я говорю, слушай, а мэра перевыберут? Он говорит, ну, перевыберут. Значит, я говорю, а тот, который, если у него руки дойдут, увидит, что у тебя забор не на месте? Он говорит, ну, увидит. Я говорю, заставит переставить? Он, ну, и переставлю. Тогда, если заставит, переставлю. Но, говорит, я надеюсь, что у него руки не дойдут. Там, да, это работа. А что он будет проверять каждый забор? Что? Вот, понимаешь? Значит, дал денег? Я говорю, сколько дал? 100 тысяч евро. 100 тысяч евро дал. Там чуть-чуть надо было переставить забор. Значит, мэру. Мэру занес 100 тысяч евро через марсельских его дружков. Там, ну, мафия, еще что-то. Бандиты, понимаешь, да?
Да.
Ну, как бы везде же люди преступные. Понимаешь? Значит, занес 100 тысяч евро. Без гарантии, без ничего. Больше того. Этот конкретный человек, но он не будет, да, и все его перевыберут, забор назад перенесут. Все, на этом разговор закончен. Это во Франции. В Англии так нельзя. В Англии бы не получилось. Вот в Великобритании так нельзя. А во Франции можно. Ну, потому что там есть там марсельские группировки, там можно как-то обнюхаться, можно.
Почему не в Италию они едут? Италия, ну, южнее, да. Там еще с этим, при всем, всеми этими типа делами, утеневыми, еще лучше дела обстоят, чем во Франции.
Они хотят, я тебе объясню, в чем дело. Они хотят, потому что для них Италия разновидность Грузии. Вот я с ними говорил уже с разными людьми, да? Они говорят, Италия, ну нет, конечно, там Флоренция, все понимаем. Там памятники, все это прекрасно, да? Но это как бы уже Грузия. Ну, то есть им хочется, нет, им хочется по-настоящему рафине. И чтобы они себя чувствовали рафине, но при этом, чтобы паскудство было. Чтобы паскудство было, паскудство. Без паскудства
это сейчас не получилось. Трудновато. А мы что, мы пишем письмо за Керимова или мы с
да,
вами не
Да, мы будем? Пишем, конечно.
Пишем, а в надежде да. на что, зачем нам это надо?
Мы должны написать
я понимаю,
письмо для
за Керимова. Я понимаю, зачем деятели культуры, потому что он вернется еще денег.
И нам даст тоже все равно. Все равно даст. Нет, нам. Тебе конкретно не даст, но вот. Родине даст. Родине, не, стране. Нет, да. Слушай, интересно. Вы бы подписали письмо за Керимова. Вы конкретно, лично, вы бы подписали письмо за Керимова. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. За Сулеймана Керимова, которого прокуратура Франции подозревает, что он наличными для махинации и отмыва денег, да, завез туда до 750 миллионов евро в чемоданах. Значит, прокурор его подозревает. Вы бы за него подписали все равно письмо. Ну что, человек хороший. И главное, что он гуманистических взглядов придерживается. Гуманистических.
Да.
А? Ну, да, правда. Да, вы бы за него письмо подписали. Нужно. Да, большой интеллектуал. И все. Ездил на... Тем более, что пострадал в 6-м году на Формуле-1 на этой, или Феррари, влетел в дерево и так далее. Понимаете? Надо как-то подумать об этом. А?
Да.
Подписали бы. Сейчас, секундочку. У меня 300 звонков уже. 300. Ну, что, еще. И не меняется количество голосов. Не меняется, товарищ. Ну, все, подожду до минуты уже по-честному. Давайте. Подожду до минуты. И...
Да можно было бы переформулировать. Знаю. Француз ли вы в душе? Да.
Француз ли вы в душе?
Да.
Значит, подписали бы письмо за Керимова. У меня продолжает считать машина. 4%.
Что-то у нас народной любовью,
да, 4,
не очень.
4%. Да. 4%. Ну, я давно нажал. Я давно нажал, он продолжает считать, но 4%. 4%. Вы бы подписали письмо в поддержку Керимова французским властям. Вы бы подписали письмо французским властям в поддержку Сулеймана Керимова. 4% да, 96% нет. 96% нет. Все, 4%. Значит, вот, пожалуйста, те, кто подписал, Прохоров, Прохорова, Гергиев и всякие другие прекрасные люди, я хочу, чтобы вы понимали, что с вами 4, и с вами 4% ваших сограждан.
Все остальные необразованные чернь.
Чернь, которая подобна французам, ненавидит и презирает богатых. Презирает, да. Презирает и ненавидит. Понимаете? То есть французский яд до какой-то степени проник в поры русского человека. Как это гадко. Я читаю эту статью, мне очень жаль, что я не успел прочитать ее во время подготовки, поэтому немножко плыву, потому что читаю прямо по ходу. Значит, психометрия IQ по тестам и так далее, и так далее. Это статья «Русская ноосфера. Масштабный обзор уровня IQ по регионам России». Она опубликована, скажи, пожалуйста, а «Спутник и погром» запрещенное издание?
Нет.
Там... Оно такое, до известной степени, может быть, полузапрещенное издание. Поэтому я его не называю. Значит, ни в коем случае. «Русская ноосфера. Масштабный обзор уровня IQ по регионам России». Интересные графики из книги «The Bell Curve. Curve Intelligence and Class Structure in American Life». Колоколообразная кривая интеллекта, классовая структура американского общества и так далее. Значит, и здесь исследователи подходят к тому, что существуют вот эти тесты по IQ. Наивысшие, кстати говоря, наивысшие результаты показывают Южная Корея, Япония, значит, целый ряд стран, там Люксембург, Норвегия, США, и так далее. Это в основном страны, которые так вы и думали, что у них высокий IQ, а он и есть у них высокий IQ. Понимаете? Значит, а что же в России? Я сейчас дойду все-таки до этой... Насколько я понимаю, не Зыгорь это бахнул у себя. Значит, что же в России? IQ по регионам России, товарищ. Я не знаю, это русская ноосфера, масштабный обзор уровня IQ по регионам России. Потому что тот, кто будет обижаться, говорить мне, что они в отчаянии от того, что я это произнес, пожалуйста, обращайтесь прямо туда, вот, а не ко мне, ладно? Я просто читаю, читать меня научили в школе, я читаю. Значит, наивысший IQ. Ну что, скажи мне, например, Москва.
Что, я должна угадать город, где наивысший IQ? Нет, ну, спроси, я уже
спроси,
угадала.
Спроси меня, Москва.
Что, Москва?
106,3.
Маловато.
Запиши, ты же не запишешь.
Куда?
Средняя, мать, средняя. Вместе,
да. Керимова, если слушай. Взять и поделиться чернью.
Нет, Керимов 106. Сенатор от Дагестана. Еще раз. Поэтому он подтягивает уровень.
Он в Москве
живет, он дает высокий уровень Дагестана. 89,7. У них IQ. 89. У нас 106,3. Напиши «Москва». Ты можешь написать «Москва»?
Я пишу на листочке.
Пиши «Москва». Наконец-то.
Написала.
Как честная женщина.
Москва,
106,3. Петербург. 104,7. Петербург. Угу. Дальше, значит, условно говоря, очень интересные данные. Вот прямо идем по Волге, да? Пойдем по Волге, поедем. Например, Самарская область. 100,2. Просто тебе говорю, не пиши никуда. Самарская 100,2. Саратовская уже глупее 100. Волгоградская область 96,9. А астраханцы чуть умнее волгоградцев. Ну, я всегда это подозревал. Это видно невооруженным взглядом, что волгоградцы самые того сего. Ну, астраханская 97,4.
А вернемся к Японии скорее. Там какой у нас IQ?
Я тебе сказал. IQ по регионам России. Вернемся к Корее и Японии.
Нет, я хотел бы сравниться с ними.
Нет у меня этого графика. Да, далеко, теперь далеко. Надо скроллить. Ладно. Но скроллить я не хочу, потому что я потеряю этот график, куда я уеду. Слушай меня. Значит, где высокий? Коми 108. Архангельская область 102. Карелия 109. Это высокий, да?
Значит, где низкие-то?
Низкие скажем, а не обидятся. Калужская область 94. На! Белгородская 97. Ростовская, 95, это ниже 100. Краснодарский край, 95. Адыгея, 93. Кабардино-Балкария, 93. Дагестан, 89. Владимирская область, 90, че там, 8. Воронежская, 97. Ивановская, 101, 4. Нет, 101, 4. Ивановскую пиши наверх. Ивановская, вверх.
Да.
Костромская, выше 100. Пиши, которая выше 100. Москва, Петербург, Ивановская, Костромская. Значит, сейчас я скажу. Ивановская, Костромская, Саратовская, Самарская, это выше 100. Значит, это сейчас скажу. Чувашия, выше 100. И все. И все. Сету, мадам, сету. Пожурдуй, как говорят у них во Франции. Сету, пожурдуй. А? Се фини.
Какой мы можем
выбрать? Сильвупле. Перейди со мной уже на французский. Хватит по-русски. Что это, я не понимаю.
Я могу.
Смотрите. Кстати. Да. Якутия, 92. Иркутская область, 92. А нет, Омск! Омск, наш Омск, Омск выше 100, Новосибирск выше 100, пиши быстро. Омск, Новосибирск, понятно? Уделали мы всех. Челябинск тоже выше 100. Челябинск,
ты записала?
Ты записала или нет, я спрашиваю? Да, Челябинск, Новосибирск и Омск. А?
Oui.
Oui?
Je comprends.
Je comprends.
Oui.
Да. Давай, кри там, пиши, да. Слышишь?
Alors,
да. Мать. Ты записала, теперь прочитай мне быстро. Теперь прочитай мне быстро, кто выше 100. Быстро.
Кто?
Читай выше.
Москву.
Ну, ты записала.
Санкт-Петербург.
Все, хватит.
Самаринская область. Теперь.
Самаринская, нет, подожди. Ну, я тебе. Калининградская область. Калининградская область тоже. Не записала Калининградская область. Да, я прочитаю, все.
Кёнигсберг.
Стоп, отползай, да. Отползай. Ты что? Не смогла, я. Нет? Ты не справилась, да. Все, до свидания. Сейчас мы читаем, кто выше 100 в России. Все остальные в отстое, товарищи. Даты мы данные не приводим. Поехали. Санкт-Петербург. Москва, Санкт-Петербург, Карелия, Калининградская область. Выше 100. Внимание, Московская область ниже 100. Но я знал, я видел эти глаза. Я видел эти глаза на заправках. Я видел эти глаза на этих самых, на рынках, вот этих строительных. Я так и знал, они ниже 100. Ну хорошо. Москва, Санкт-Петербург, Калининградская область, Карелия, Архангельская область, Коми, Кострома. Тоже выше 100. Тоже выше 100. Значит, секундочку. Это все. Ивановская область, Кострома, Костромская область, Липецкая область, выше 100. Еще Тульская область выше 100, Чувашия выше 100. Потом, Коми я сказал. Самарская, Саратовская выше 100. Омск, Тюмень, Омск, Новосибирск. И Сету?
Алези,
Сету?
Allons enfants de la patrie. Ну что,
c'est pas possible, я бы сказал. Да, все остальные того сего, собственно, des idiots. Ну, ослабели мозгом.
Может, они выросли.
Ослабели. Ослабели. У них другое полушарие. Другое полушарие. У них мозолистое тело развелось. Развелось мозолистое тело, там, так сказать, гипофиз, ну, всякие другие
проблемы. Мне кажется, Министерство образования есть о чем подумать.
Вот так. Хорошо. Все, товарищи, занимайтесь, пожалуйста, Министерство образования. Слушай, интересная фигня. Полно. У меня 20-30 статей осталось. Я совершенно не возьму. Но я не успею и все. Я хочу рассказать, как с расселением. Вот вы говорите, там киоски в Москве, еще что-то, Собянин. Значит, я читаю статью в «Эль Паис», как выселили, сейчас выселяют 8 миллионов человек, значит, или 3 миллиона человек. Значит, на самом деле, компания выкидывания иммигрантов из сельской местности сотрясает Пекин. Значит, они там
иммигрантов?
Иммигрантов из сельской местности. Ну, это по-испански нормально, Это также по латыни будет понятно. Иммигранты, те, которые приехали.
Деревенщина.
Колхозников убирают из Китая. Понятно?
Это из города.
Из Пекина, да, совершенно верно. Да. Значит, 18 ноября был пожар, где погибли 20 человек. За это пришли трактора и снесли к чертовой матери все эти кварталы. Все вообще, понятно? Им сдали 72 часа на эвакуацию. Зима, они говорят, нам некуда ехать. У нас нет домов в деревне, мы их продали. У нас нет родственников, уже померли. Мы продали дома родственникам, у нас вообще ничего нет. Это единственное наше жилье. Им говорят, хорошо, тогда 72 часа. Они говорят, маловато? Они говорят, тогда 48. Понятно? То есть с китайцами не поспоришь. Значит, я потерял работу, все, там и так далее. Их выгнали. И сейчас скажу сколько. Сейчас примерно в Пекине 21,7 миллиона человек. Ну, 22 миллиона. 22 миллиона. А примерно 8 миллионов деревенщина, вот эта приехавшая, которая жила в не очень таких крепких домах. 8 миллионов. Значит, пекинское руководство поставило задачу 8 миллионов человек вышвырнуть к чертовой матери из Пекина. Понятно? 8 миллионов человек. До свидания, мама. Не горюй, не грусти. Вот масштабное вышвыривание. Вот это
песня о верном сыне.
Да.
Своей китайкой Юань. Простой китаец жил в Пекине. Не помните, нет?
Нет, сейчас нет. Что-то не сразу напелось.
Я не могу до конца. Особенно очень смешно. Там целая история про то, как он бомбу под посольством.
Тебе просто рассказываю, как китайцы заняты социальной инженерией.
А куда же они отправят их?
Чертовой матери, никого не волнует. Им дали 72 часа вывести бебихи.
Они в качестве туристов поедут.
72 часа, после чего пустили катерпиллеры кататься по району. Катерпиллеры кататься по району. Нафиг просто, как будто там это самое, бомбардировка Дрездена прошла, понятно? Все к чертовой матери снесено, вообще ни одного здания, ни одного. Все снесли, все, до свидания. 8 миллионов человек. Но сейчас вот этот 8 миллионов выгонят. А сейчас, по-моему, выставили за порог, если я правильно понимаю, то ли 1 миллион, то ли 3 миллиона. Сейчас, для начала, все остальные тоже уйдут к чертовой матери. Вот это я понимаю социальное, так сказать, управление. Вот это я понимаю, мать, управление массами. И решительность управления массами. А вы пеняете Сергею Семеновичу на два киоска каких-то сраных. Посмотрите, как 8 миллионов человек вышвыривают из Пекина. В движение.
Подъем. В движение.
Они, кстати, наверное, без регистрации там были.
Не знаю. Я не знаю. Может статься, что и так. Так, 5 баллов в Москве. Это прекрасный, шикарный город. И я сейчас поеду в Электросталь, ты не поверишь. Электросталь — это жопа мира. В хорошем смысле, безусловно. А? У меня там дела. Я поехал. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 5 декабря.
Подъем.